Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранья дров Сережа, в серебряной рожок.
Восемь часов 39 минут, понедельник, 23 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко, доброе
утро. Ну, да, быстро скажу. 160 тысяч армян, миллионы армян. Всюду армян. Я знаю, Гарик Мартиросян, вчера вышел видный государственный и общественный деятель Армении. Гарик Мартиросян, который пел со мною... «La Camisa Negra», значит, и все это. Он выступил уже. Я подумал в этот момент, когда выступил Гарик, я подумал, как хорошо, что я не армянин. Мне бы тоже пришлось выступить.
Да. Мне... А теперь можно...
А теперь можно отмолчаться. Потому что,
что
мы как
сказал Гарик?
Гарик сказал «тень на плетень», но в этот момент я думаю, что лучше на плетень, чем тень. Вот так он сказал. Ну, видно было, что человек глубоко прочувствовал эти слова. Ну, не важно, говорит, что все армяне должны высказаться. Ты не армянка?
Нет.
Вот тогда молчи. Зачем сказала молчи. Сейчас? Что сейчас сказала?
Что сказала?
Кого порадовала словами своими? Что ты сейчас сказала?
Ничего, Алиса? Лучше всегда молчать, когда не знаешь.
А зачем ты сейчас говоришь, что это неправильный акцент?
Я умею говорить акцентом.
Это не тот акцент.
Тот?
Нет.
У меня есть
ты
подружка.
Похоже на
Анна.
Пьяную немку из Петербурга.
Мы с ней каждый день гуляем на площадке. Настя, ты Федору куртку не одеваешь уже?
Надеваешь.
Но она с ошибками говорит.
А, она оттуда, да?
Да, она. И они, дети, растут в Москве,
да?
И все равно у них бывает акцент.
Дорогая моя, ты живешь в Москве и в России последние лет 100. И при этом говоришь, одеваешь, вместо надеваешь.
У меня понимаешь? Бабушка была с Украины.
Ну, что теперь делать? Да? Ну, держись, мать. Хорошо, давай про ураган. Что такое у вас в Обнинске снесло лоджию какую-то из
картона? Да там дом снесло практически.
Ну,
все балконы
сдуло. Объясни, что это значит.
Это странно, дом не заселен,
но тем не менее. Из чего вы делаете дома?
Как? Там написано в посте, из чего. Из чего-то и палок, как известно.
Нет, ну объясни. Из песка. Сдуло лоджию. Как может лоджию?
Кирпичного дома. Сдуло вместе со
Если бы сдуло балкон, я бы понял, то, что балкон, он открыт всем ветрам, но лоджия, она защищена другими лоджиями.
Она точно так же открыта ветрам, да? Как балкон.
Хорошо. Значит, слушайте меня, ребята, вчера был ветерок. Люди писали, что это ураган. Я очень прошу вас не разбрасываться словами. Употреблять слова вот подобные глупо и ничтожно. Вы себя обесцениваете, вы обесцениваете слова. Понятно, да? Еще скажите, что вчера был геноцид. Да, не надо. Это был вообще не ураган, близко даже. Понятно, да? Не надо обесценивать слова. Я помню как-то, слышишь?
Да.
Послушай меня. Я помню как-то волны размером с дом, ну, как мне показалось, там одно-двухэтажный дом, волны, на Черном море, в Керченском проливе. И я отца вывел на пляж, говорю, смотри, что творится. Волны, ну не на пляж, мы как подаль стояли, там на пляж нельзя было зайти, то есть издалека. Я говорю, смотри, что творится. Я ему говорю, ураган. Я отцу говорю, я ребенок был. Слышишь?
Угу.
Он мне говорит, где ураган? Я говорю, вот ураган. Он говорит, а ураган где? Я говорю, так вот же. Он говорит, Сережа.
Это шторм.
Это, говорит, легкое волнение. 3-6 баллов. Шторм начинается с 6, если не ошибаюсь. 6-9 баллов это шторм. Он говорит, это волнение, ну, балла 3, может, может, чуть больше. Это вот размером с дом. Я говорю, и что? Он говорит, ну, это просто легкое волнение. Это, говорит... А я говорю, а ветер? Он говорит, ну, свежо, свежо, свежий ветер. Это называется свежий ветер. Когда ты в Папаламе, это свежий ветер. Ветер свежий, не спорю. Ветер свежий. Это вот то, что было. Не надо называть это ураганом. Был свежий ветер. И было волнение, ну, 3 балла. Ну, что, о чем мы говорим? Мы же взрослые мужчины, а?
Ну, а деревья чего?
Ну, а деревья? Деревья дурацкие, а что же им не падать? Интересно, все, что торчит вертикально, рано или поздно должно лечь. Оно и улегло. А что же ему не лечь? Оно, может, от старости легло. Может, еще от чего. Не выдумывайте слова. Ураган, я объясню. Это скорость ветра должна быть 130 километров в час. Понятно, о чем я говорю? Больше 25 метров в секунду. Скорость ветра должна быть в урагане 130 километров в час, 150 километров в час. Но вчера мы имели скорость 30 километров в час. 30, а не 130. Поэтому разговаривать об урагане мне с вас смешно. Вы когда вы нормальными взрослыми людьми станете? Вы как дети 4-летние в детском садике. Да ерунда это. Если у вас ломаются ваши домики, сделанные из саманного говна, из кизяка, вы делаете дома из кизяка, они у вас рушатся. Вы делаете из кизяка и этой самой оцинкованного листа свои гаражи, они у вас рушатся. Так извини, но вы не делаете из дерьма, если не хотите, чтобы рушилось. Вы делаете из дерьма, из кизяка, вы из сушеный кизяк где-то, так сказать, там склеиваете слюной собственной. Что, нет? Так по области было 30 метров в секунду? Не знаю. Где это было 30 метров в секунду?
Я слышала про 20, но вот туда.
Нет, 30 я не слышал. Ерунда полная. Полная ерунда. Я скажу так, ветер вчера был, скажу голосом своего отца, ветер был свежий. Было свежо. 7373948. Алло, здравствуйте.
Сергей, добрый день. Я по поводу Армении, можно поговорить?
Нет, а мы придем. Когда мы к Армении обязательно придем. И будем обсуждать подробно. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Нет. Видишь, вот это вот, пожалуйста. Ветер был просто свежий ветер. Больше ничего. Алло, здравствуйте. Но уже нет телефонной связи. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Денис, Москва. Я вот поддерживаю вас. Но тут все относительно. Вот у меня у жены на работе тетенька работает. Она за 65 лет ни разу не выезжала даже за МКАД. Для нее это был, это конец света для нее был. А день для человека, который на Дальнем Востоке возле...
Умоляю, моря конечно, живет, конечно. И люди из Совгавани, люди из Совгавани вчера сказали, о, что-то задышала атмосфера. Правильно?
Он же даже машины не переворачивал с автобуса.
Ни разу.
Это даже так, ветерок.
Да? Скажите, но вы понимаете, вот я Насте объясняю, она не понимает. Вообще пилоты везде в мире отмечают, что атмосфера планеты Земля стала поподвижнее немножко в последние десятилетия, наверное. Ну, это правда. Она стала поподвижнее.
Возможно.
Ну и побольше турбулентности, побольше. Это правда. Пилоты отмечают, что атмосфера стала подвижнее. Ну, это не значит, что это вдруг впервые случилось. Это Земле, между прочим, 4,5 миллиарда лет. Наверное. Понимаешь? Ну, и значит, какие-то бывают периоды, когда атмосфера поподвижнее. А бывают периоды, когда атмосфера поспокойнее. Ну, и
она поподвижнее надо... может быть, потому что Земля меньше
начинает. Не знаю, она может меньше крутиться. Может быть, магнитный полюс. Может быть эти течения, гольфстрим, Эль-Ниньо. Значит, в связи с этим атмосфера стала, не знаю, атмосфера стала поподвижнее. Говорят все. Ну и хорошо, ну, как это вас так сильно заботит? Вы живете, букашки, микробы на поверхности какашки. Что вы, это из земли, вы микробы. Что вы так сильно про себя возомнили? 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, микроб Сергей.
Да, здравствуйте.
Смотрите, вчера сказали, что норвежский циклон прошел севернее Москвы, нас только чуть-чуть зацепило. Скорость была до 30 метров, то есть...
Было все-таки, да?
То есть уже штормовая, да. И прошло, сказали, что через Ярославль, но почему-то из Ярославля никаких новостей. Что там что-то упало или уронили.
В 2005 году, 25 мая, был сильный ветер, вдруг прошел клином от примерно Звенигорода до примерно Сергиева Посада, вот там южней. Вот это по этой оси прямо можно было ехать на машине и видеть, как падали сосны, как спички. То есть оно вдруг спустилось смерчем. и от примерно Звенигорода шарахнуло до примерно Сергиева Посада, вот там. Но это действительно, вот я, например, находился в эпицентре, я видел, как вокруг меня летят эти сосны, как спички летели. Тынь-тынь-тынь-тынь, вот так вот. Но это было...
Повалило новые деревья, скорее всего, которые новые посадки.
Ну, наверное. Да, наверное, новые посадки. А, кстати говоря, они еще не укоренились и все такое. Так, Рашите доложить вам погодку. Погодку я вам докладываю. Всем же интересно, скоро праздники, правильно?
Да.
Смотрите, сегодня минус один, но это ночью. Но ночью, спокуха. Завтра 12. Меня это интересует, ночная температура, потому что я выхожу в 6 утра. В 6 утра я ловлю ночную температуру. Как я сяду на мотоцикл при минус одном? Ну и нафиг. Что же мне, 15 километров в час ехать, что ли? Чтобы мне не холодно было. Не знаю, я не хочу. Ну хорошо. Значит, завтра 12 днем, 5 ночью. В среду 13 днем, 7 ночью. В четверг 15 днем, дождь. Дождь со среды. В среду дождь, в четверг дождь. 15 днем, 6 ночью. Пятница, нормальная температура начинается. Пятница. 16 днем, 6 ночью. Суббота, 16 днем, 6 ночью. Дальше разогревается. Воскресенье, следующее воскресенье, 29-е. Значит, 17, а ночью 6, по-прежнему. Понедельник, 17-9. Во вторник, следующий вторник, аж через 8 дней, 18. Потом 21, 20, 20, 20, 21, 23. Вот это с 3 по 7 мая рассказываю. Нет, со 2. Со 2 по 7 мая 21, 23. А 1 мая 18. Но там солнце и пока вероятность осадков от 0 до 20% в разные дни. Верить этому прогнозу нельзя ни одной секунды. Почему? Потому что больше, чем на 3 дня прогноз ничего не значит. Вы сами знаете. Правильно? Прогноз, значит, только на 3 дня, если вдруг. А может и нет. Да, сейчас, секундочку. Видишь, как я это... Сейчас. Я нашел, выставил, но звук не включил.
Ну-ка. Или... Чоли.
Я, Надежда, как вас по отчеству?
Ой, что делается? Людк? А, Людк?
Что?
Глянь, что делается. Это ведь она.
Здрасте, Люда.
Угу.
Вы что, намерены скандалить?
Угу.
Я же к вам пришла как к умной взрослой женщине, Надежда.
Ах ты... Сучка ты, крашена.
Почему же крашена? Это мой натуральный цвет. Ну, я так понимаю, что наша встреча подошла к концу. Спасибо за внимание. Мы обсудим с Василием создавшуюся ситуацию и результаты сообщим вам в письменном виде. До свидания, Люда. До свидания, Надя. Провожать меня не надо. Всего доброго. Живите дружно.
Сейчас я тебя провожу!
Девушки, уймите вашу мать! Тихо, тихо, тихо. Зараза! Людк! А, Людк! Деревня!
Две мертвые женщины. Хорошая сцена, где играют две мертвые женщины.
Ну вот, да, теперь уже обе.
Обе.
Две... Гурченко.
И Гурченко померла, да. Если... Я смотрю, но нет, они прекрасные, все на свете, но при этом это две мертвые женщины.
Ну, ничего, в фильме-то они еще живы. Фильм нас
радует. Меня всегда не радует. Фильмы, в которых есть мертвецы. Я серьезно говорю. Да. Мне это как-то обидно. Не знаю. Может, это у меня, не знаю. Мне трудно понять, почему, но во мне это вот есть. Сейчас, секундочку, я хочу... Неужели это будет по-английски? Я... Сейчас.
What happened?
Точно.
Блин. What's going on? Do you or what? Me, Nadia. What is your patronym? Ой, what's fucking going on?
Перевод такой.
Я, кстати, так ни разу не додумалась посмотреть наши советские.
Bitch, you died.
My natural color.
I understand that our meeting came to an end. Thank you for attention. We will discuss with Vasily the situation, and the results will inform you in writing. Yes. Goodbye, Luda. Goodbye, Nada. You don't need to see me off. All the best. Live in concert.
Это был перевод на английский. Это «Любовь и голуби» на английском. Ну, хорошо. Значит, что хорошо? Ну, ничего хорошего. Она умерла, и все. Народная артистка.
Я сегодня видела такой заголовок.
Да. Нина Дорошина.
Дорошина была замужем за театром «Современник».
Ей было 83. Ей было 83, значит, и вот она родилась в 34-м году, и она закончила театральное училище Щукино, потом была все время с 59-го года все время в «Современнике», и все, и все. И самая, наверное, известная роль ее в «Любви и голубях». Ну что, она, кстати говоря, поразительная вещь, которая написана сегодня в «Коммерсанте», она бегла, как на родном, говорила на фарси. Фарси.
Ничего
потому
себе.
Что детство, все свое детство она провела в Иране, в Персии.
Ничего себе, вот этого я не знала.
И она говорила на фарси, как на русском. Ну, то есть, что это один из... Ну, это родной язык, или, так сказать, она была билингвом. Mm-hmm. Она была билингвом, она говорила на фарси, как на русском. Якобы. Mm-hmm. Ну, я не знаю, ну что мне, верить приходится, а что ты хочешь?
Приходится верить. А? Ну, навряд ли всю жизнь она, потому что так говорила к 83-м годам-то, ну, с другой
ты
стороны...
Ты знаешь, бывает, въезд-то это в одно место, я не знаю, почему ты думаешь, что человек не может говорить все время на
языке билингва? Нет, это же известный
это
факт,
навсегда.
Вы знаете. Нет, что вы, есть описанные примеры, когда эмиграция русская послереволюционная уезжала, и некоторым не удавалось во Франции выучить язык, и они приходили к такой точке лет через 10-15, когда уже забыли русский, и еще не освоили, ну, там одна дама, не освоила еще французский, вот в полной мере. В общем, ну, человек заперт, оказывается. Но... Меня очень интересовало в свое время, может ли человек забыть родной язык? Да, может. Даже родной. А уж...
Да нет, ну, там с языками странные вещи. Да, я уже говорил, что у одного моего близкого человека была травма головы, и он, придя в себя, в сознание, впервые заговорив, говорил на румынском с применением чистейшего русского мата. Почему? Потому что медсестры его не понимали, румынский. Он пытался объяснить и все время с матом говорил по-румынски.
Зачем?
Затем. Да, ну это его родной язык. А затем он, для того, чтобы он подумал, что они иностранки, раз не понимают румынского, эти медсестры, и стал говорить с ними по-немецки. По-немецки. А, Ферштейн, все, он пытался объяснить, он думал иностранки. Раз они румынского не понимают, иностранки. Поэт Ферштейн, Зиалис там, ну вот и все. Пытался им объяснить. И с матом все время там. Вот, Ферштейн, трам-тарарам там. Вот как-то так. То есть мат сидел у него так же глубоко, как и родной язык. Понимаешь, да? Он был прошит в той же коре и подкорке. Ну вот, а потом постепенно он вспомнил русский. Так что с языками, мать, ты не это самое. Там же очень странные вещи происходят в мозге. И человек начинает говорить на каких-то языках, которые, так сказать, там слышал когда-то в детстве еще что-то. Вдруг, ни с того, ни с сего. Понимаешь? Ладно, в движение.
Подъем. В движении. Спонсор рубрики ООО «ЧОП Юг Дельта». Высокое качество охранных услуг, индивидуальный подход к каждому клиенту, полное соблюдение конфиденциальности. Телефон 8-495-926-48-29.
Не просто подъехать к городу. Я смотрю с севера, начиная от Лобни, очень тяжело, Красная Горка. Здесь авария, все держит на Долгопрудной, очень, очень тяжеловато. Если вы захотите на Ленинградку, то там вас встретит пробка между первым и вторым Шереметьевым, и дальше уже будет все время пробка тоже. И я хочу сказать, что давайте уже на МКАД. На МКАДе и около Мытищи, на внешнем МКАДе Лосиный остров и Мытищи, вот сюда в сторону Осташки все время пробка, потому что там авария тоже. И около Волоколамки, но она обычная, на подъезде к Химкам тоже все стоит. На юге, как обычно, пробка на внутреннем МКАДе. На 6 часов по циферблату мы видим большую пробку. Да, я должен сказать, что что-то происходит с движением, Настя. Ты не отмечаешь, не видишь этого?
Есть две вещи.
Есть парадоксальные две вещи. В любой солнечный день люди начинают ездить как пьяные. Так это пьяные кролики, ты понимаешь? Они начинают ездить как пьяные, я просто тебе отвечаю.
Например, я даю
тебе просто пример. Значит, должна зажечься левая стрелка, а зажигается зеленый, просто зеленый. Коллективно срываются, коллективно, не одна машина, сумасшедший, пьяный, обдолбанный, нет. Коллективно, 3-4 машины срываются на зеленый, значит, идут в поворот, а там в этот момент зеленый человек, потому что, ну, стрелки нет, да? Они потом как вкопанные перед зеброй тормозят, а кто-то и не тормозит. Ну, там, если людей нет, понимаешь? Ну, как бы все как-то опасно. Вот люди водят как пьяные. Это первая характерная черта. И вторая. На машины сели абсолютно все. Вот совсем все. Люди, такое ощущение, что 9 баллов для них не помеха. Им приятно быть друг с дружкой. Какая-то девчонка пишет, я хочу познакомиться с парнем. Ну, может быть, это парни пишут вместо девчонок. Значит, в Яндексе пишет девчонка, я на белом Макане, хочу познакомиться с парнем из Мерседеса. Там и так далее.
На черном Макане.
А парень, нет, на белом Макане,
это
черном
шутка,
Макане.
Шутка была.
Да, значит, она хочет познакомиться. И так далее. То есть, мне кажется, что все залезли в машины, и все чувствуют себя как пьяные. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранет рук Сережа.
Девять часов пять минут, понедельник, 23 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Анастасия, да. Ну что, давай Арменией заниматься. Да. Арменией заниматься, товарищи. Армения привлекает наше внимание, потому что это очень братская, очень дружественная, очень клевая страна, очень клевая кухня. Очень симпатичные люди. Но они оказались бедными. Они оказались не просто бедными, они оказались в каких-то тисках коррупции, как они сами говорят.
Есть какая-то шутка распространенная про то, что армяне, значит, во всех уголках, да. Там же диаспора чуть ли не больше населения всей Армении, есть такая особенность, да?
Да.
По всему миру. И что живут они в отдельно взятых странах диаспоры хорошо.
Да.
И занимают положение, общество, там все такое.
В Армении плохо.
А в Армении почему-то дела идут не очень.
Да, я читаю вас в Телеграме, Арбидол, да, читаю. Я читаю вас в Телеграме. Мне какой-то человек написал, помашите в камеру, если видите, это Николя. Николя, я показал вам дулю. Я показал дулю, а Настя так удивилась, она думала, что ей.
Да.
Да?
Да,
Настя.
Не сомневалась. Показал
вам дулю, это был приветственный жест. У нас на нашей планете дуля — приветственный жест. Но это как с Израилем. А, как с Израилем, говорит Александр Фельдман, напоминая мне Жванецкого прекрасного, который сказал, что евреи, будучи распыленными по миру, представляют собой великолепное удобрение, в то время как, собравшись вместе, они становятся кучей дерьма. Нет, это Жванецкий, кажется. Значит, я хотел сказать, ну, Израиль тоже все равно имеет какие-то достижения, несопоставимые с армянскими.
Армения, там население по 2014 году 3,6 миллиона.
На самом деле уже меньше.
То есть там около 3
там постоянно уезжают люди. Постоянно уезжают
люди. А население в мире, диаспора, от 7 до 8 миллионов. Ну, сложно посчитать,
да, 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 да.
Три раза
да,
больше
да.
получается.
Да, хорошо. значит, давайте, это самое, поговорим с людьми, которые знают, у кого есть родственники в Армении, кто знает, как там ситуация, и кто может охарактеризовать ситуацию не только то, что мы читаем в прессе, но и знает чуть больше. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, что там происходит?
Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я просто по работе с Арменией тесно связан, там у нас организация, там филиал находится.
Да.
Понимаете, там происходит то, что происходило все последние 20 лет. Я последний раз там, первый раз там был в 98 году, я был поражен уровнем нищеты, которая там...
Да, 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 да.
И вот эта нищета навсегда, но это совершенно не связано с властью. Просто Армения, как страна, не может быть по определению.
Ну, вот, здрасте. Просто... Давайте. Вот... Знаете что, мне кажется, извините, можно я маленькое вкрапление, историческую справку? В то время, когда была Армения, как страна, не было почти ни одной страны. Была просто Армения, там жили хурриты и хеты. И, значит, а всех остальных стран не было, поэтому это странно.
Ну да, но та Армения, которая была тогда, она раз в пять была больше, чем нынешняя Армения, которая сейчас существует.
Это правда.
Знаете, для того, чтобы государство существовало, необходимы какие-то источники дохода с территории этого государства. Понимаете, это как вот семья. Если ваш там сын захочет жить отдельно, то он должен иметь источники дохода, чтобы создать свою семью.
Да.
Потому что государство – это накладная вещь, оно денег стоит. В Армении денег нету по определению.
Ну, почему нельзя? Я все время покупаю армянских осетров, и они прелестные и так далее.
Ну,
этого совершенно недостаточно, чтобы содержать государство, армию, полицию, суд, там, политиков, парламент. У них нету денег и никогда не будет.
Позвольте мне также привести вам пример Израиль, который на самом деле не имеет ни одного квадратного сантиметра нормальной земли. Ну, с точки зрения какого-нибудь пензенского крестьянина, в Израиле нет ни одного квадратного сантиметра нормальной земли. При этом все цветет, все процветает.
Да, но Израиль существует за счет внешних вливаний. Он, если бы Америка ежегодно не вкладывала миллиарды долларов в Израиль, он бы тоже чисто технически не смог бы существовать. У Армении есть только один единственный способ отдаться крупной стране на содержание. И все. Вот она пыталась отдаться России. Но Россия недостаточно богата, чтобы при этом содержать еще Армению.
Ну, мы же содержим Белоруссию, уж хватит сколько можно.
Ну, вот именно, еще Армения. Великая иллюзия конца 80-х годов, а мы с вами примерно ровесники, мы помним это время, что вот можно отгородить кусочек территории и провозгласить государство.
Да.
Ну, можно отгородить кусочек территории, но государство не получится.
Знаете, ваша точка зрения, безусловно, спорная. Она аргументированная, интересная. С моей точки зрения, спорная, потому что я привожу в пример Израиль. Мне кажется, Израиль воюет за счет США, но живет не за счет США. Мне кажется, что можно. Ну, вот, и тем не менее, аргументированная, высочайшая аргументированность ваша заставляет меня задуматься. Давайте предоставим слово еще кому-то. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Николай из Москвы.
Да, Николай.
Вот у меня внук армянин,
да.
Уже 17,5 лет.
Да.
Но что хочу сказать, вообще до Армении там Урарту когда-то было.
Да.
Но самое большое познание об Армении я получил недавно, 2 дня, по-моему, на вашей радиостанции была передача о Нагорном Карабахе,
да.
Где всем советую переслушать архив радиостанции «Говорит Москва», где все было... И объяснено, откуда, что, чего и как. Кто, как, где, какие народы, где жили в Армении.
Ну, пожалуйста, давайте вернемся, тем не менее, в сегодняшнюю эпоху.
Ну, тем не менее, сложно. В 16-м году мы не защитили Армению, когда Турция прошлась по ней. И отняла много геноцида, тот самый главный.
Турция, и было столетие. Турция прошлась по себе. То есть там, на территории восточной Турции, очень много армян, действительно, миллионы. Это такая историческая Армения, Армения.
Во всем мире признан геноцид.
Абсолютно верно. Вы будете смеяться, и мной признан геноцид. Я лично его признаю. Но давайте же сегодня. Что там сегодня?
Ну что сегодня? Армения помнит нашего рядового Пермякова, помнит то, что мы продаем оружие
Азербайджану,
оно тоже сотрудничает.
Чем дело кончится? Чем дело кончится?
Ну, что будет, что будет.
Что будет, что будет? Ну что ты будешь делать?
Чем сердце успокоит?
Нет, меня интересует, что там происходит? Что там происходит? 7373-948. Алло, здравствуйте.
Сергей, добрый день.
Здравствуйте, прошу вас.
Ну, я армянин, можно скажу вот изнутри, как
есть. Да, прошу вас.
Вот смотрите, ситуация накалилась такой степени, что, мне кажется, вот эту волну уже ничего не остановит.
Да.
Вот поверьте мне на слово. Вот даже я про себя даже скажу. Пару дней назад мы с друзьями решили туда поехать.
Да.
Единственное, честно вам скажу, мне остановило то, что я человек эмоциональный.
Да.
Если бы я поехал бы туда, вот я не себя хвалю, но потом история про меня что-то написала бы.
Я
вам честно говорю.
И зачем же вы остановились?
Нет, ну хорошо, остановился, чтобы не натворить чего-то. Вот и все.
Сергей, да, вот смотрите, сейчас мне очень сильно раздражает вот позиция МИДа России, как будто они все в отпуске.
Да.
Армения осталась.
Я вам скажу, если позволите, я вам скажу. МИД России, вообще вся современная российская верхушка руководствуется консервативным трендом в русской философской и социологической, любой другой консервативным трендом. Этот консервативный тренд предполагает вообще, ну понятно, да, тренд на консервацию, не отсутствие движения. И отсюда у них есть некое понимание, что революции случаются из-за недопоротости. То есть, условно говоря, армян недопороли, вот они вышли на улицу. Вот, сказать, им плохо, да.
Сергей, да. Смотрите, я просто скажу, вот другая сторона медали, да?
Да.
Вот в любом случае, вот эта власть изменится, народ уже изменит. Народ, вот обращайте внимание, без оружия весь Армения стал, не весь Армения, а вся, весь армянское вот существующее, все, что есть, все стало на ноги по всему миру.
Да,
сейчас,
да, да.
Вот смотрите, в данный момент армянам кто поможет изменению этой власти, вот эта страна станет союзником дальше Армении. Тогда уже Россия потеряет своего единственного верного союзника, если сейчас не поможет армянам. В любом случае, эта власть не останется она. Она уже вот висит с волоска. Но у России есть огромные возможности. Вот здесь просто надо слегка протянуть руку. Все равно, вот, допустим, я так вам скажу, да, из 10 миллионов армян, да, допустим, есть 10 человек, которые не любят Россию.
Да, а все остальные любят.
У России есть возможность это соблюдать. Они этот из 10 миллионов 9 не превратит врага.
Я вам скажу, а в России нет ни одного русского, который бы не любил армян. Потому что армяне вот, симпатичные, Сергей, симпатичные люди. Вкусно едят, хорошее чувство юмора. Абсолютно приятные люди, понимаете?
Сергей, у меня супруга русская.
Да?
У нас нету национальной...
У меня тоже, я же всегда женюсь на русских, да. Прошу
вот
да.
Я к тому, что вот мы любим и Армению, и Россию. Переселились мы здесь. Нас здесь немало.
Да. Спасибо. Я, знаете что, я про Россию, про позицию России. Позиция России, надо сказать, и она продиктована неким, даже я не думаю, что, так сказать, там конкретно в этом случае, в этом случае, безусловно, ситуация изучена, и, безусловно, позиция сформулирована. Причем не МИДом, конечно, а президентом. Да, у нас внешнюю политику формулирует президент. Надо это по Конституции. По Конституции. Не Лавров формулирует внешнюю политику, а президент. Это очевидно. Но и даже если бы предположить, что президент не занимался этой темой до сих пор, есть некий тренд. Я так не думаю. Я не верю в это. Я думаю, что президент сформулировал позицию. Но есть некий тренд. Тренд консервативности, первый тренд, вообще в России, во всем, от района до в Омской области, женщина написала пост в Фейсбуке, то ли в Одноклассниках, не знаю, что дороги плохие. На нее подали в суд... По обвинению... Чиновники?
Да.
По обвинению в экстремизме.
Я видела, да.
В экстремизме. То есть в России, любая попытка перемен, в принципе, любая попытка перемен, воспринимается как попытка раскачать лодку, как попытка низвергнуть страну в оранжевую революцию. Страх перед оранжевой революцией. Везде в стране, еще раз, это район Омской области. Говорить о дорогах значит раскачивать страну и ввергать ее в оранжевую революцию, а значит быть экстремистом, террористом в сущности.
Да.
Говорить о дорогах говорят только террористы и экстремисты.
Да.
Понятно, да?
Да.
Значит, вот это понимание, оно подарит вам понимание русской внешней политики. мы должны, в сущности, не допустить. Не допустить, не чтобы Каддафи веке. Сунули в анальное отверстие палку. Когда? Мы не должны не допустить этого.
Да-да-да.
Значит, понятно, да?
Монархический.
Вот мы должны переиграть, мы должны переиграть, конечно, в 1848
да,
году.
Да, мы поддерживали везде 1848, монархии, последовательно.
В 1848 году, напомню вам, Россия вторгалась в страны Европы, армия России, с целью поддержки монархий. 1848 год. Мы, так сказать, были душители революции. В хорошем смысле этого слова. Наверное, в хорошем, но мне кажется, а в каком еще? Душить революцию — это всегда хорошо. Ха-ха! У нас Семеновский полк восстановили. Семеновцев восстановили. Которые покрыли себя в 1905 году, как считалось прежде, позором. Потому что они расстреляли Пресню. Семеновцы расстреляли Пресню. На них кровь.
Да.
То есть их знамена покрыты были позором. Расстрел Пресни. А сейчас считается, что это хорошо, что они расстреляли Пресню, молодцы. Ну, не дорасстреляли. Видать, патронов не хватило или что-то. Поэтому была революция. Проблема, понимаешь? Но правильно расстреливали
так
Пресню.
Так был урок уже после
правильно,
этого,
правильно,
да?
Расстреливали Пресню, правильно. Поэтому Семеновский полк восстановили, тот расстрельный полк, который расстрелял Москву. Понятно, да? Да. Значит, это славное событие, хорошее событие. Поэтому Россия... Сейчас она полна консервативного тренда и попытки мистически вернуть прошлое и не допустить, чтобы Каддафи засунули палку в жопу. Не допустить. Ему уже засунули палку в жопу, но Россия как бы мистически пытается зажмуриться и не увидеть этого. Понятно, да?
Да.
И увидеть такое, такую точку, из которой можно поменять события, и чтобы палку да. в жопу не засунули. Каддафи.
Да-да.
Вот это проблема. Значит, и этим продиктована и пропитана вся повестка дня в России. Вся. И внутренняя, и внешняя, и любая. Понятно, да?
Да, мы уже это поняли.
Каддафи с палкой в жопе. Это будем и есть считать... самый страшный кошмар русской власти. Самый страшный кошмар. Самый неприятный кошмар. В этой связи мы помогаем Аль-Асаду. Аль-Асаду. Мы помогаем Аль-Асад. А, значит, мы помогаем вот в Армении этому Сержу Хади и так далее. Понимаешь, в этой связи. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Ростислав.
Здравствуйте, Ростислав.
Я думаю, что России, собственно говоря, какая разница, кого субсидировать в Ереване, Сарксяна, Пашиняна или даже Сифиляна. Вот у Сергея Пенкина есть пародия... Уже поимел «Волгу», а не 5000 долгу, которых ты должен уже 15 лет. Кстати, пригласите Пенкина в блондинки. Вот. А я думаю, в принципе, народу-то простому разницы никакой нет.
Вы знаете, ну, есть разница в том, что мы противники всякой спонтанной уличной демократии. Вот этой вот. А любая спонтанная уличная демократия, она вызывает у нас... У нас картинку Каддафи с палкой в жопе. Понимаете? Проблема. Это вот такая проблема. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Я считаю, доброе утро. Да. Не помогут Армении.
Наши. Как не помогут? Какой Армении?
Армянам.
Армении две что... сейчас. Есть власть, есть, да.
Да, потому что не помогут по одной простой причине. Если создастся прецедент, что народ вышел и что-то поменял, он, да. у нас задумаются и скажут, ну как же, у них там все прошло мирно, без демонстрации. И власть боится.
С другой стороны, с другой стороны, придет к власти, значит, у нас там союзник Армения, да? Союзник, причем такой очень искренний, и десятилетия, а главное, что они обречены как бы на союзничество с нами, либо с какой-то другой страной большой.
Но только с нами, геополитически, рядом
только,
никого нет.
Не только, нет, Америка не рядом, но она, например, союзник Новой Зеландии. Она может спокойно быть союзником Армении, Америка. Тем более, что 250, то ли 300 тысяч армян в Калифорнии проживают. Вы знаете, это все.
Да, я слышал, большая диаспора.
Да. Ну так вот, значит, и во Франции, и так далее. То есть, самая большая диаспора, по-моему, все-таки в России, но там значительная диаспора. И
а
поэтому...
вы не слышали?
Да? Да?
Армян называют итальянцами.
Не знаю. Знаете что? Я думаю...
Я думаю так,
что если придут те, кто найдет других покровителей и будут против России, мы потеряем гвоздь в Кавказе, да, потому что останется, теряем, там, да. Останется там Турция, которая, которая коварная, которая с нами веками воевала. Останется Азербайджан, останется Грузия, которая антирусская категорически Грузия, которая стремится в НАТО. И все, мы потеряем этот гвоздь. Этот гвоздь, который вбит в этот регион, понятно, русский такой, до известной степени. До известной степени русский гвоздь. Хорошая, кстати, страна. Ты знаешь, что я ни разу не был в Армении?
И я так мечтаю поехать. Но
я мечтаю, я тебе скажу почему. Потому что, ну, во-первых, потому что они дико симпатичные. А, во-вторых, они очень трудолюбивые. Ну, они такие, прям трудолюбивые. Точно. Прям реально, вот я тебе говорю, вот, они руками умеют работать. А в-третьих, потому что там дешево. Я думаю, может быть, это из-за бедности. Я читал недавно одно ревью, обзор, значит, американца, который писал 10 стран, где вы проживете на $1000, как король. И список возглавляла Армения. Армения первое место. В Армении на $1000 ты будешь жить, ни в чем не нуждаясь. Он пишет, американец пишет. Mm. Вот, я не знаю, но на $1000... Это что, 60 тысяч рублей? Mm-hmm. Ты можешь на 60 тысяч рублей жить как король? Ну, не как король, хорошо. Ну, как какой-то там князь. Нет, ну, хорошо, как бастард князя какой-нибудь. А? Нет? Mm-hmm. Ну, ты можешь жить. Mm-hmm. Нет?
Mm-hmm.
Мать, ты знаешь, что сегодня великий день? Товарищ, можно я скажу, что сегодня великий день, и все? Сегодня мир Дикого Запада. Правильно я рассуждаю?
Ну, вчера вышло, а сегодня мы ждем...
На медиатике.
Перевод.
А?
Мы же не умеем смотреть пока еще, или мы смотрим на английском уже?
Да, значит, смотри, я хочу сказать следующее, что сегодня «Мир Дикого Запада», я получил почту соответствующую, новые сериалы, здравствуйте, здравствуйте, это они мне пишут, миллиарды, что-то такое, а, и был «Мир Дикого Запада» перед этим, сейчас я скажу, а «Мир Дикого Запада», но войти я туда не могу, потому что у меня для медиатеки специально есть iPad. Потому что у меня всюду прошит VPN на VPN, а медиатека не пускает тебя, если ты не изнутри страны. Мне надо VPN русский какой-то прошить. Поняла, что я говорю?
Угу.
Я не могу войти. Но я вижу «Мир Дикого Запада», первая серия второго сезона. И сегодня же «Родина». Или «Родина» закончилась? Я не знаю, мне кажется, что «Родина» была еще. А? Значит, сегодня великий день. Сегодня великий день, товарищи. «Мир Дикого Запада». Я всех поздравляю. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло? Да, я, возвращаясь к Армении, хочу сказать, что я очень хотел бы туда побывать.
Но теперь, на это лето план уже...
Нет, на это лето нет, на это лето нет. На это лето нет. Но мне кажется, что Армения прелестна до ноября. Да, там климат какой-то, подумай, это же юг совсем. Это совсем...
Да, там...
Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю. У меня что-то с телефоном. Или нет? У меня что-то с телефоном? Нет. Вот, пожалуйста, отбой-то идет. Значит, и голос должен... Алло, здравствуйте.
Нет. Здравствуйте, Сергей.
Да, слушаю вас, здравствуйте.
Вы очень хорошо сравнили Армению с Израилем, но у Израиля есть идеология, сионизм.
Да, это верно.
Вот что-то надо Армении такое придумать, чтобы это поверили все диаспоры развитые во всех странах мира. И что-то сделать, типа Великой Армении и прочее. Но это им не дадут сделать, вы сами понимаете, кто.
Вы знаете, но тем не менее, ощущение опасности, нависающих соседей, которые недоброжелательны, уже создает идеологию само по себе. Это чувство опасности уже идеология.
Конечно,
да.
Здесь, конечно, для России огромное поле, если это сделать. В общем, два таких есть вектора, куда можно двинуться. Это организовать примирение Ирана с Израилем, а второе – примирение некоторое – Армения с Азербайджаном. Ну что, вот это ближе. Ну вот тут и надо действовать, конечно.
Насчет Израиля и Ирана, я думаю, что нам одинаково выгодно как примирение, так и война. Хорошая, большая, горячая война.
Ну, война...
Ну почему? Ну нам же что нам... Где? Мы хотим нефть по 140. Мы хотим нефть по 140. Ну что, зачем? Конечно. Так что, когда вы говорите помирить Израиль с Ираном, я бы лично не стал. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Зачем это нужно? Алло, здравствуйте.
Доброго утра.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Служил я в Армении, правда, в 88-м году.
Да.
Прекрасная страна, вот такие люди, как вы описываете, мягкие, добрые.
Трудолюбивые.
Все там было прекрасно.
Да.
Да, абсолютно. Ну, сельское население в основном 90%.
Да.
А по поводу, что делать... Но неужели Российская Федерация 3 миллиона человек не в состоянии прокормить практически...
Тут 3, там 3, понимаете, с белорусами уже 13, и так вот оно идет, идет, идет.
Но Беларусь — это все-таки Европа, а Северный Кавказ у нас 3 миллиона, немного.
Минск уже филиал Пекина такая, Европа у нас, Европа такая, что Минск уже филиал Пекина. Как бы, так что Европа такая, какая-то Европа. Да, 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня Юрий зовут. Да, Юрий. Я был в Армении в августе, общался очень много с местными.
Да.
И вот они что говорят, что мы недостаточно активны там.
Да.
Американцы там прямо поддавливают наши интересы.
Вот видите.
И что-то нужно делать. И вот что-то нужно делать, уже наступило время.
Да, ну и что, что мы ничего не делаем, вот это тоже же дело.
Ведь, вот мы, да, ничего не делаем.
Нет, подождите, нулевое дело — это тоже дело.
Ну
как?
Ну, наверное, да, но...
Если девушка на вас не смотрит, она же делает это, на вас не смотрит.
Ну, очевидно, да.
Да, так что
не можно делать. Но почему-то у них есть запросы у армян.
На какую-то позицию России. Нет, у армян есть запрос на более активную позицию России. Ну, чтобы Россия хоть что-то говорила. Россия ничего не говорит.
Ну, потому что она за Саргсяна, а против него выходят тысячи тысячи людей.
Пережидает. Чего пережидает, непонятно.
Мы поддерживаем нашего коллегу, партнера. Да?
Да?
Что мы можем сказать?
Нет, недостаточная активность, Каменков Юра говорит, вы неправильно выразились. Мы правильно выразились. Сейчас в кризис российский МИД не занимает позиции. Вот на что сетуют армяне. Они эмоционально все объединены интеллектуально против нынешней власти, ну не все, а многие, да? И они спрашивают: Россия, почему молчишь? Вот примерно вот так. Новости. Позвольте, я хотел сказать, сколько армян живет здесь, пишет 76-й, и у каждого свой бизнес, у каждого денег больше, чем у среднего москвича. Почему они не хотят своей обожаемой республике не помочь, говорит Герман. Герман, вы понимаете, если бы я был армянином, я не армянин, но я какое-то время назад был хетом, как вы помните, а хеты — это часть армянской нации, хеты и хурриты древние. Значит, если бы я был армянином, я бы вместо, где тотальная коррупция, денег бы не отправлял. Потому что если бы я отправил, например, в место, где тотальная коррупция, денег, а они бы оказались в Ницце, мои деньги, через короткое время, и обеспечили бы счастье какой-нибудь начальственной семьи, то зачем? Ну, как-то неумно. Это неумно. Понимаете? Это как нищим на перекрестках подавать. Там-то хоть вы обеспечиваете счастье полицейской семьи.
Да.
Какая-то полицейская семья построит что-то, так сказать, там правопорядок будет защищен. Когда вы даете нищим в Москве, вы помогаете полиции.
Вот так
это
вот.
Мальчик какой-то, сын полицейского, купит айфон, еще что-то. Ну, это будет хорошо. Это хорошо. Это, в случае, это как-то патриотично.
Ну, и потом люди на работе.
Да. Сергей, если поедете в Армению, на обратном пути заезжайте в Батуми, не пожалеете. В Батуми я какую-то пересадку на самолете делал давно. Не помню где. Ну, где-то.
И не пожалели.
И не пожалел, нет. Ну, это была пересадка короткая.
Вот в 9:33 сообщение пришло, что в Ереване возобновились акции протеста оппозиции, перекрыт ряд улиц. Полиция Армении контролирует оперативную обстановку в республике. Слава тебе, Господи.
Да.
Чтобы избежать нежелательных последствий. Сотрудники правоохранительных органов призывают прекратить незаконные сборы и не нарушать общественный порядок. Ну, это смешно выглядит же, да?
Да. Ну что, и чем дело кончится? Давайте с армянами поговорим. Нет, еще, Михаил.
Тревожное участие. Михаил звонит детей.
Михаил. Ну, тревожное участие детей.
Очень тревожно.
А там должен быть омбудсмен какой-то по детям, который не велит детям. Нехорошо, дети, так вы делаете. Нехорошо. Правильно?
Да.
Я не умею имитировать акценты.
А у вас хорошо получилось.
Да.
Да? Да, точно.
Надо медленно говорить так, развалочку немножко вот так. Да?
Да.
Сейчас нет. Где-то сейчас был Михаил, который знает, безусловно, регион очень хорошо, и он звонил. Но нет. Мне хотелось с армянами поговорить, которые уж точно знают, что там происходит от родственника, от всех. Алло, здравствуйте.
Да, добрый.
Да, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Михаил.
Я волею судеб родственными узами связан с гражданином Армении, настоящим армянином, замечательнейший человек. Это прекрасный отец невестки.
Да.
Итак, значит, вот видите, как все противоположно. В самой богатой стране мира есть самый богатый штат – Калифорния. А в этом самом богатом штате мира есть место, оно называется Фресно. Это самое богатое место внутри Калифорнии. Оно сделано армянами.
Интересно.
Да, и династия Гюльбекианов, там сплошные армяны, это Фресно.
Да.
И сделали они это Фресно, как ни странно, на сельскохозяйственной продукции. Сначала это было до открытия нефти. Вот поинтересуйтесь, Фресно, это еще со времен выдающегося американоведа Стрельникова, который открывал нам на лекциях потихоньку, просив закрыть дверь в аудиторию, глаза. Он написал замечательную книгу об Америке и так далее. Ну, я интересовался. Значит, поэтому богатство и нищета рядом. Я думаю, что вы очень правильно заметили из всего разговора только одно рационально. Это абсолютная анемия российской внешней политики, которой у России нет вообще. Вот вы пытались, зрители, сказать, слушатели, о том, что не делает ничего Россия. Нет, это не так. У России нет никакой внешней политики.
Как это нет, вот когда это... есть? Консерватизм. Защита консерватизма.
Ну, можно так назвать. Что такое внешняя политика? Это очень практическая штука. А как и любая практика, она по результату оценивается. Ну, нет ни одной страны вокруг, на которую, с которой были бы отношения, пусть внутренне выгодные и той, и другой стороне, тогда это видно, тогда это разумно. Но когда мы все время видим предательство, мы это называем предательством, а на самом деле это со стороны бывших сателлитов неуверенность в России, полная неуверенность, непонимание действий, анекдотизм часто, в частности, с Лукашенко. Мы же видим этот анекдотизм. Никто не признает Крым и даже Лукашенко. Никто не признает Абхазию. И российская внешняя политика здесь молчит, не объясняя никому ничего. Действительно, ведь это очень странно. Армения обречена на вымывание лучших людей, которые происходят уже сотни лет. Вот почему они живут во Франции. Вот почему Фресно самое богатое место в мире, я вас уверяю. Самое богатое.
Я понимаю, Хорошо, чем дело кончится? Чем дело кончится?
Как всегда, дело кончится тем, что оно ничем не кончится, потому что эти бражи... Это,
мы потеряем Армению или нет? Мы потеряем Армению или нет? Конкретный
я не
вопрос.
Понимаю таких формулировок.
Я понимаю. Мы потеряли Армению. Украину. Мы потеряли Украину. Мы потеряли Грузию. Мы потеряем Армению
вот
или
Украину,
нет?
Украину, Украину... Ну, слово немножко такое слишком...
Оно хорошее слово, да.
Мы тоже не потеряли. Не умеем построить нормальных отношений.
И не построим еще 50 лет. Да, я знаю. Хорошо, мы ее потеряли. 50 лет достаточно и для вас, и для меня, чтобы точно понимать, что мы не увидим нормальных отношений с Украиной. Это понятно.
Все да, определено.
Все. Нет, Михаил, простой вопрос. Мы теряем Армению или нет? 7373948. 7373948. Слушайте, и еще голосование. Мы потеряем Армению, как потеряли Украину и Грузию. Прямо так напиши. Мы да. потеряем Армению, как потеряли Украину и Грузию. Вопросительный знак. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Мы потеряем Армению, как потеряли Украину и Грузию. Где-то там должна быть запятая. Где бы то ни было, поставь запятую. Мы потеряем Армению, как потеряли Украину и Грузию. Где-то в этой фразе есть запятая. Вопрос.
После Армении.
Да?
Да.
Глянь, чё. Вот я тоже, ну, я стеснялся. Есть такие стыдные запятые, которых стесняешься. Ну так вот,
да,
значит,
первый номер, да?
Да, 134-27-35, нет, 134-27-36.
Нет.
Сейчас, все еще. Да.
Нет.
Нет. Ты говоришь нет.
Я говорю нет.
Нет.
Да.
Она говорит нет. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Это Гонза, Москва.
Здравствуйте.
Ну, смотрите, насчет Армении такой расклад. Вчера смотрел, слушал стрим, в интернете тотальная русофобия, я вам так скажу.
У них там?
Да, то есть обсуждают Россию как...
А на каком языке? На каком языке?
На русском. Вот в том-то и дело, что люди говорят по-русски все.
Почему? А почему они говорят по-русски?
Ну вот для меня тоже удивительно. Так как бы они часть нашей культуры евразийской, да, мы общие. Мы
что именно, что они пеняют? Что с их точки зрения негативно, когда они пытаются ругать нас? За что?
Они говорят, что русские не могут сопротивляться, что у нас здесь горят дети. То есть они популистскую риторику включают, такую, что как бы...
Что мы, типа, да. безвольные, но... Да, причем да, тут... Нет, подождите, по-моему, беда сейчас у них. Так вот, в чем они нас обвиняют относительно своего кризиса?
Мне кажется, что, как бы, Россия не отпускает Армению в силу своего... Ну, в силу
куда ее отпустить? Куда ее отпустить? Ну, послушай, мне отпустить ее к Турции и Азербайджану, ну, что... Это даже смешно. Это просто... Что значит отпустить Армению? Куда ее отпустить можно? Давайте, идите. Это все равно, что выгнать из дому в мороз. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Отпустил. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Сергей, меня Владимир зовут. Я что хотел бы сказать.
Давайте. По поводу
Армении, вообще, да. Украины, республики. В Советском Союзе, когда мы жили, я вот ездил по всему Советскому Союзу, по всем республикам.
Да.
Хуже всех жила Россия.
Это правда, всех. Это правда. А в особенности русской области.
Да, да. Да. И сейчас, когда все кричат, ну пусть поживут без России-то, пусть сами поработают, поживут без России. Они забыли, если... как мы Грузию в свое время
понимаете, концепция.
Подняли.
Концепция. Украина, блин. Абсолютно, что абсолютно. Же? Слушайте, я ездил во Львов в 80-м году. Полки ломились, все магазины были полные во Львове. Чего им не хватало, непонятно. Ну, скажите, тем не менее, вот мы освободились как бы от них же, все равно уже освободились, правильно?
Еще пока нет.
Нет, да? Еще надо дальше освободиться.
Пока еще нет. Нам еще надо лет 20-30, чтобы они поняли,
так вы...
кто они, зачем они. Пусть они сами поживут.
Я понимаю. Ну, значит, вы так можете исповедовать концепцию, которая опасная для России. То есть тут тоже можно вычленить районы с большими дотациями. И вот с этой вашей позицией тогда надо задуматься. Нет, я не считаю, что это... Потому что когда мы оказываемся потом в одиночестве, в том числе в моральном одиночестве, самое страшное... На самом деле, ты знаешь для России?
Что?
Моральное одиночество. Моральное одиночество. Вот главная проблема.
А оно у нас еще пока не ощущается, да? Мы еще пока... Ну, у нас Беларусь. Ну,
так. А так что Беларусь? Беларусь сегодня не за нас.
Она уже не за нас.
Не ну, за как? Нас.
Да.
Получается. Казахстан голосует в Совете Безопасности, воздерживается, когда мы просим проголосовать за.
Вон.
Не-не-не.
Так оно еще разве не началось? Оно уже... Полную.
Белоруссия не признает Крым. Не да. признает Крым. Казахстан голосует не так, как мы в Совете Безопасности. По ключевым вопросам. По ключевым вопросам для нас. По болезненным вопросам. По санкциям, там, не санкциям, по химическому оружию в Сирии. Казахстан голосует не как мы. А Белоруссия, ну, Белоруссия не признает Крым. Моральное одиночество. Вот принципиальная проблема. На самом деле, я серьезно сейчас говорю. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Георгий, да. Москва.
Да, Георгий, прошу вас.
Всегда приятно слушать от Михаила.
Да.
Что хочу сказать.
Давайте.
Я сам грузин, много с армянами Липета. Очень хороший трудяга народ.
Да.
Но вы видите, какой у них президент был.
А теперь
на кого он похож?
Не знаю. Я не знаю, на кого похож. На кого?
Ну, неприятно на него смотреть. И Михаил правильно сказал, у России вот сейчас даже Абхазии, я грузин с Абхазии, Абхазии почему-то ненавидят русских.
Я умоляю, давайте воздержимся, я очень прошу, сейчас начнется перекличка. Нет, неприятно на него смотреть, мне очень понравился аргумент. Ты знаешь, он мне напомнил моего неграмотного человека, у меня был абсолютно неграмотный, там, не закончивший местной школы друг, и Антонио Дельберто Туньон Наварро де Панама, мой друг, который учил меня жаргону панамскому. Значит, и он меня, когда я спрашивал, как правильно будет по-испански то или то, ну там фразу, да?
Да.
Он начинал это смаковать так и говорил так ли, он не знал, как правильно.
Да, да.
Но он произносил несколько раз произносил правильный и неправильный вариант, потом говорил вот так правильно. Я говорю, почему? Красиво. По-испански красиво.
Ага.
А если ошибочно по-испански, некрасиво.
Да.
Вот это тоже сказал. Правильный президент должен быть, чтобы на него приятно было смотреть. Да. А это неприятно на него смотреть. Вот это хороший аргумент. А?
Да.
Очень интересный. Но на самом деле...
Неоспоримый.
Неприятно на него смотреть. Все. Алло, здравствуйте. Да? Здравствуйте.
Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете ситуацию в Ереване. Что там?
Да. Я сам армянин. Я хотел бы просто сказать несколько фраз. Во-первых, спасибо вам, кстати, за теплые слова, которые вы говорили.
Про да, огромная симпатия, огромная симпатия. Да.
Это, на самом деле, во многом взаимно.
Да.
А во-вторых, по поводу того, что там происходит, да. Периодически спрашиваю у родных, у друзей. Просто тамошняя власть, тамошние правители, они настолько сильно уже на самом деле заели, зажрались, что уже, да. Ну просто невозможно. Ну, то есть, скажем так, тамошний президент уже, ну он же прилюдно обещал, что не будет баллотироваться и выдвигаться в качестве премьер-министра, что он уже свое, так сказать, отпахал, и все, он уходит.
Ага.
И помимо того волнения, которое там было до этого, оно вот продолжалось, да и сейчас он, собственно говоря, еще сказал, что он не готов и не будет выдвигаться, и потом бац, и выдвинулся. Ну да. И, собственно говоря, такое ощущение, что людей принимают полностью за дебилов, и, собственно угу. говоря, это настолько неприятно и настолько...
Люди не субъектны. Вот о чем говорит им, значит, что элита, что вы не субъектны, что с да. вами не надо разговаривать. Вы вообще не люди, с которыми можно разговаривать. Вот и все.
Вот и... Да, вот, ну, это очень сильно говоря, расстраивает, обижает, и люди выходят на улицу. Но тут я призываю просто не думать, что это какой-то протест против там России и так далее. Я не думаю, что вообще это имеет какое-то место, да, ну...
Вы понимаете, в чем дело? Но если мы сейчас упустим тоже процессы вот эти, надо же быть рядом, надо же быть рядом. А если мы упустим, то придут, может быть, люди, которые нам скажут: до свидания, ребята, все, мы нашли другого протектора, мы нашли другую... Армения с ее окружением нуждается в каком-то союзнике. Ну, а если найдут...
Да, это правда.
Если они найдут другого протектора, например, Америка этим займется, ну, тогда мы потеряем страну просто. Потеряем.
Да, да. Вполне,
обидно? Да, это обидно. Нет. Это обидно. 84 на 16. 84% утверждают, что мы потеряем Армению. 84%. 16% считают, что это не так. Это наше абсолютно антинаучное голосование, которое...
Ожидание аудитории, да.
Полностью омерзительно и антинаучно, и на него нельзя ориентироваться, и так далее, и так далее. 84% считают, что мы... потеряем Армению. Хорошо, давайте, ну, я смотрю, что очень много, большая активность, люди звонят. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Алло? Нет, не получилось. У меня что-то со связью, не каждый звонок принимается. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей, добрый день, это Андрей, Москва.
Здравствуйте.
Вы знаете, я бы хотел высказаться по поводу Армении. Мне жена армянка.
Да.
Вот. И, соответственно, она смотрит сейчас, что творится в Армении.
Да.
Жутко переживает. Соответственно, я был 2 года назад в Армении. Хотел бы высказаться...
Ну, прошу вас. Так что же вы хотите, а не высказывать? Я очень прошу вас. Да.
Значит, что меня поразило, да. Это приезжаешь в горы, и даже вот в самых отдаленных поселках есть газ, российский газ.
Да.
Вот. Настроение людей, которые...
И знаете, можно еще вопрос? Можно еще? И этот газ горит голубым пламенем, а не красным, потому что он очень чистый. Также в Белоруссии в каждой деревне есть русский газ. Русский газ есть в каждой деревне, и он тоже голубенький, потому что он лучше, чем в России. Качество газа лучше. Качество газа, да, абсолютно верно. Да. Да.
Вот, соответственно, жуткие настроения по поводу Турции, что там вот они враги и так далее. Да. Вот, и очень хорошее отношение к нам, к русским. Принимают очень хорошо. Я объездил практически всю Армению,
да.
от Еревана до Татева. Вот, люди живут в большинстве своем бедно, дома закрыты, брошены.
Давайте переедем туда, давайте переедем, и все, переезжаем в Армению. Здравствуй, великий город Ереван. На самом деле, когда был Ереван, на месте Москвы даже болота не было, тут было море. Вообще.
Абсолютно просто. Верно, да. Очень, они чтут свою культуру, очень дружно живут, в общем, есть чему поучиться.
Да, спасибо. 7373948. Я говорю о сегодняшней ситуации. Меня интересует сегодняшняя ситуация. Мне кажется, что это ситуация, когда история может преломиться каким-то образом. Если история преломится, то старые парадигмы будут забыты. И надо быть сейчас где-то внутри, но кажется, что мы не играем.
Как с Украиной.
Алло, здравствуйте. Да, как мы потеряли Украину, да? Алло, здравствуйте. Нет, не получается. А как мы потеряли Украину? Вот ровно так.
Ничего не происходило.
Мы понимаешь, в чем дело? Мы давали бонусы и привилегии маленькой кучке старой элиты. Маленькой кучке. Совсем маленькой. Есть сведения, которые никогда не были подтверждены, поэтому мы отнесем их к сплетням. Но один из депутатов Государственной Думы говорил мне, что мы давали $1 миллион в месяц президенту. Бывшему президенту. $1 миллион просто кэша, как, ну, на карманные расходы.
И это было фиаско.
И мы как бы покупали главаря банды. То есть мы говорили: вы бандиты, мы главаря подкупаем. Главарь для нас держит страну. Оказалось, что в стране не только главарь, что в стране есть граждане, что в стране есть какие-то университетские черви, что в стране есть какие-то, значит, образованные мальчики, которые, так сказать, хотят каким-то образом прогрессировать. И они все вступали в разные общественные организации, которые финансировали Соединенные Штаты. Понимаешь, да? Да. То есть мы финансировали главаря, кодлы, шайки, а мальчики университетские вступали в общественные организации, которые финансировали Соединенные Штаты. Соединенные Штаты финансировали средних людей.
Да.
А мы самых главных финансировали. Получилось, что средние отняли у самых главных страну.
Но почему бы нам не сменить парадигму?
Понимаешь, в чем дело? Мы идем... Почему? Потому что со средними работать надо, как это сказать, шире как-то, тоньше, точнее. И главное, что, непонятен результат со средними. Непонятен результат. Представим себе, что у тебя есть страна. Настя, давай я тебе обсужу вариант революции. Революции и перехвата власти. Вот послушай меня. Есть страна. Есть несубъектные. Ну, это дядя Федя, там, комбайнер. Да? Это вообще никого не интересует. Они никого не интересуют.
Да.
Понятно, да?
Да.
Сидят в провинции. Где-то там что-то пашут, пошли они нафиг. Им расскажут, что надо из телевизора. Есть люди, которые ходят на работу на телевизор.
Да.
И которые ходят экспертами на телевизор. Вот да. Эти, которые рассказывают. Низший слой, самый низший. Этих берут американцы. Они их вовлекают во всякие общественные организации, они их вовлекают во всякие курсы обучения, тащат там в Америку где-то на курсы 2 месяца, 6 месяцев, год, годичные, еще, понимаешь, и так далее. Этих берут американцы. И есть совсем верхушка, я знаю, 5 человек, там, условно говоря, да, главарь и вокруг него какая-то маленькая шайка какая-то, банная команда такая, которая в баню всем ходит. Этих берут русские. Понимаешь?
Всегда.
Мы ошибочно верим. И здесь я обратил бы внимание у думающих людей в России. Мы ошибочно верим, что если мы купили главаря, то он для нас держит страну. Но мы забываем про пацанов, которым 27-30 лет, которые университетские ребята, и которые, в общем, так сказать, могут объяснять свои мысли и чувства. Способны объяснять свои мысли и чувства. Которые сплошь и рядом сидят на американских грантах. Они сидят на американских грантах. И эти чуваки, 27-30-летние парни, они потом забирают страну у главарей, которых мы содержим. Понимаешь?
Да.
Это проблема. Проблема, значит, Россия должна действовать либо в обоих направлениях, в обоих, что значит? И главаря держать... И университетских парней, вот этих молодых, деятельных, мощных. Или главаря не держать, а только университетских парней. Но только главаря оказывается мало. Ну, я просто по уроку, есть урок, но этот урок можно извлечь. Урок заключается в том, что только держать главаря банды, бандита, главного бандита, недостаточно. Но мы же Украину потеряли.
Да.
Ну, все. Понимаешь? Два раза, в 2004 и в 2014 году, потеряли Украину. Значит, ничего не извлекли урока никакого. Ну, или извлекли, я не знаю, я спрашиваю. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Вы знаете, вот все, во всех бывших советских республиках, где происходили или должны происходить революции подобные, у них у всех запрос один. Это несменяемость власти, коррупция, клановость и низкий уровень жизни.
Давайте вот так, давайте так. Нет, запрос один. Несменяемость власти. Вот, остальное
это
следствие...
Это все один... одно рождает другое. Несменяемость власти рождает клановость, клановость рождает коррупцию, коррупция рождает низкий уровень
соглашусь.
Жизни.
Хотя есть несменяемость, например, у султана Брунея, где не обязательно это рождает коррупцию. Ну, например, да? Просто, ну, хорошо.
Ну, да, да. Ну, если хотя бы...
Есть Сингапур.
Был бы нормально, да.
Да,
вот
да.
Именно в этом они обвиняют нас.
Да.
Тоже Россию.
Да.
То же самое... И в чем главное, почему вот, если возникают русофобские настроения, они видят, что, в принципе, мы государство богатое, но мы деньги, они видят, сколько мы закапываем деньги, они своим, ну, сторонним взглядом, украинцы или армяне, которые приезжают, и видят, сколько мы закапываем денег в землю,
да.
И одновременно видят нашу нищету. Они в этом нас обвиняют.
Да, я понимаю. Слушайте, я вспоминаю Бориса Абрамовича Березовского, который был заместителем секретаря Совета Безопасности Российской Федерации, и он ехал в свое время куда-то в Азию с визитом. Я сейчас не помню. И он мне объяснял, я говорю: Боря, а что ты будешь им рассказывать? Он говорит: я буду говорить им о необходимости несменяемости власти. Да, я говорю: Боря, а какая причина? Ну, объясни, вот почему ты говоришь? Ни в коем случае нельзя менять власть. Боря говорил. А я говорю: а причина, как ты будешь причину толкать? Он говорит: ну, нужно закончить реформу. Необходимо закончить для завершения реформ. Ни в коем случае нельзя допустить сменяемость власти. Борис Абрамович ходил, им толкал там. Я говорю: а им нравится? Он говорит: Сережа, ты не представляешь, как им это нравится. Они с таким удовольствием это слушают, говорил Борис Абрамович. В движении.
Подъем. В движении. Спонсор рубрики ООО «ЧОП Юг Дельта». Высокое качество охранных услуг. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Полное соблюдение конфиденциальности. Телефон 8-495-926-48-29.
Для завершения реформ необходимо обеспечить несменяемость власти. Это то, что любит слушать власть. Это Боря тогда придумал. Он ходил им всем рассказывал, дул в уши. Но он придумал. Он не придумал. Он прочел это в их глазах. Понятно, да? Он прочитал это в их глазах. 5 баллов. 5 баллов в Москве, полегче, видите, было 6 час назад. Очень тяжело вокруг Химок и на внешке между Химками и Волоколамкой. Очень тяжело. Потом, значит, смотрите, Каширка очень плохо подходит к Андропову. И потом на Андропова основная пробка, а на Варшавке чуть поменьше, судя по Яндексу новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
гранья дров Сережа.
Десять часов 5 минут, понедельник, 23 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, добрый утро.
Что там в Никарагуа-то, объясни мне, против нашего тоже. Там начинается восстание, 30 человек убито на улицах, стрельба идет, Никарагуа. Никарагуа!
Детей тоже использовали. А? В качестве протестного материала, нет?
Сейчас, в качестве протестного материала использованы дети. Нет, дай мне доллар сначала, да, 61.37. 61.37, нормально было 60.87 где-то. Сказать, там, немножечко мы на 61.
Знаете, какие разговоры в Сапсане
что, где?
Ходят?
В Сапсане?
В Сапсане, да.
Настя была на прошлой неделе в Петербурге, в этой дырище, страшной дырище.
И да. Туда и обратно.
Пахнущий кошачий. Что? Нет, да, прошло.
Разговоры шли такие.
Сапсане.
Что там доллар? Что там доллар?
Что там?
Да сотку будет, сотку. Вот так вот я несколько раз реально одну и ту же фразу слушала от разных людей. Просто...
Ай, какие они невеселые. Петербуржцы вообще невеселые. Петербуржцы переисполнены.
Сапсан ездит москвичи.
Петербуржцы нет, конечно, денег. Нет, конечно, нет, конечно, нет, конечно нет. Во-первых, давай скажем следующее. Москвичей не существует. Давай просто. Москвичей не существует. Значит, Москва — это точка встречи. Это водопой, где все встречаются. Москвичей, имеющих 4... то есть 2 дедов и 2 бабок, родившихся в Москве, исконные москвичи, у которых 2 бабки и 2 деда родились в Москве, по-моему, 2,5% или 2. 2 или 2,5%, понятно?
Да, и те живут на даче, да?
Да, 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 нет, если у тебя бабка, 2 бабки и 2 деда родились в Москве, таких 2 или 2,5%. Все же москвичи не существует для начала просто, правильно? Значит, дальше. А, естественно, оккупировавшие Москву питерцы носятся в Сапсане взад-вперед, потому что у них зудит вот это вот... Ощущение, что они должны вдохнуть влажный воздух, пахнущий кошачьей мочой, вот этот, знаете, ужасный, и какая-то пьяная отрыжка, и там, и так далее, нечесанные девицы с папиросами, вот это все, это Питер и есть, правильно? Кошмар. Ну вот, и ты, конечно, они ездят, они преисполнены все время тревожных предчувствий. Это им дарит петербургский климат, в котором они пропитаны миазмами болот и все время вдыхают смерть, смерть, смерть. Понятно, да?
Да.
Ну и все.
Поедемте.
Поэтому... Что?
Как-нибудь. А? Поедемте как-нибудь.
Мы здесь оптимисты, южане, да, можно сказать, и так далее. Хорошо. Значит, 61.37. 61.37. Правильно?
Да.
75.37 по евро. И 73.87, почти 74 нефть. И 1.22.84, пожалуйста. Клевали мы 1.24, а сейчас 1.22.82. Ты видишь по главной паре?
Вижу.
Прошлую неделю, конечно, как мы заканчивали?
Как?
Ну, 1.24. Ну, а сейчас, пожалуйста, 1.22.82. Это прекрасно. И этот самый биток на 8.928. Это все-таки о-ля-ля, о-ля-ля. Ну, что, под 9. Он же... Ну, биток дорожает.
Собирались
биток,
покупать, когда он был
17. Биток дорожает. Нет, скажи мне про Никарагуа. Что в Никарагуа?
Что же там?
В Никарагуа восстание какое-то. Бьются люди, 30 трупов на улицах. В Ереване, пожалуйста, тоже. Но это не важно. Нет, в смысле, в Ереване нет трупов. Все хорошо, там все хорошо. Значит, Даниэль Ортега, его хотят свергнуть, потому что он чависта. Но он не чависта, он московиста. Он промосковский. Да. Ты помнишь, что с Никарагуа мы связывали намерение на китайские деньги построить там второй Панамский канал? Ты помнишь,
да,
или нет?
Да, помню.
Второй
дело.
Панамский канал.
И что же,
все уже забыли.
На чем
мы собирались надрать одно место американским Соединенным Штатам.
Да.
Потому что американские Соединенные Штаты контролируют Панамский канал, в том числе политический и так далее, и так далее. Вы знаете, что американские Соединенные Штаты... Ты знаешь, что Панама принадлежала Колумбии или нет?
Ну...
Тебе будет весело узнать, что Панама была частью Колумбии. Ты знаешь об этом? Что Панама, ну, это была провинция Колумбии, да, просто провинция. Угу. Ну, провинция,
да,
как какой-нибудь Краснодарский край.
Да.
Панама, провинция Колумбии.
А ты знаешь, что отдельное государство.
Панаму отторгли от Колумбии, отторгли от Колумбии.
А, в целях контроля, да?
Угу.
А, нет, не знала. Но всю жизнь свою, я помню, я сидела, у меня висела политическая карта
Панама.
Мира на кухне. Я в детстве ела манную кашу,
да,
и моя голова находилась на уровне Латинской Америки.
Вот
и поэтому я
что.
Точно помню,
Панаму?
Что еще в те времена была Панама. Меня это так веселило, что вот страна,
да,
и похожа на Панаму, и называется Панама.
Я всех учу,
помню.
Но ты,
значит,
уже забыла.
Это было давно, 70...
Как здороваются?
8-го года
как
уже.
Здороваются в Панаме?
Как?
Как? Я тебя учил уже много лет, ты как? Забываешь. А?
Как?
What happened, Лаупе?
О, боже мой, что это? Ругательство какое-то?
А?
Go happen, Лаупе?
Нет, what happened, Лаупе?
А что это?
Это привет.
Ага.
Они говорят друг другу.
Это что за язык? Индейский?
Панамский. Нет, what happened, это what's happening.
А-а-а.
What happened, Лаупе? А Лаупе? А Лаупе? А Лаупе? Это пелау. Пелау, Лаупе. Воровской жаргон низких кварталов Панамы заключается в том, что слоги меняют.
Боже мой.
Пелау, пелау, это пеладо, пеладо, лысый, лысый. Если проглотить «д», то будет пелау по-андалусийски. Если проглотить «д» по-латиноамерикански или андалусийски, то будет пелау, а если развернуть слоги, то будет лаупе, лаупе.
Боже.
И тогда, what happened, Лаупе? Учу тебя по-анамску.
Как будто назад прокрутили,
а?
Да?
What happened, Лаупе? Фу ты, Господи.
Вот так они разговаривают.
Они крутят слоги.
Я поняла, поняла уже.
Дурында, послушай меня. Они крутят слоги, чтобы нельзя было понять.
Да, я их все понимаю. Даже вот она говорит Москва, все уже знают.
Совершенно верно.
Что это значит?
Но я-то жил в общаге с панамцами.
Да.
Я кручу слоги так же, как они. Куда хочешь. Понятно? Вот и все.
Поняла.
Транкило, Лаупе.
Транкило слишком длинное, да, слово, чтобы представить?
Да-да-да. Транкило, Лаупе. Хорошо. Держись потише, лысый. И все. Нормально. Да ладно. Ты скажешь, Панаму, бери меня сначала. Они намного интереснее, чем, кстати, Никарагуа.
Ну, только после Армении я туда поеду.
Да-да-да. Леванте ум пою. Нет. Леванте ум пою — это Куба. А в Панаме будет, знаешь как? Леванте ум пастель.
Пастель. Пастель — это пастель?
Нет, это пирожное. Леванте ум пастель. Поднял пирожное. Поднял пирожное, что значит? Что
поднял
значит?
Пирожное. Бабла? Все говорят, ага, а как поднять бабла?
Материальная,
да,
женщина.
Да? Нет, это просто я перед «Щенячьим патрулем» все время смотрю один и тот же рекламный.
Остановитесь. Леванте ум пастель. Поднял пирожное.
Ну, что это значит?
Закадрил девку.
О, боже. Господи Иисусе.
А на Кубе, о, а на Кубе, Иисусе. А на Кубе. Леванте он пою. Поднял цыпленка.
О, боже.
Поднял цыпленка, закадрил девку. А? Подъехал к девке. А? Леванте он пою. Понятно?
Да.
Значит, Никарагуа — это наша возлюбленная страна, в которой мы собирались пробуравить Панамский канал на китайские деньги. Нас послали нафиг все последовательно. Но мы обсуждали это очень активно и предлагали никарагуанцам. А Даниэль Ортега — это сандиниста. Эль Фрэнте сандиниста. Ты не помнишь этих чуваков, как они диктатора Самосу замочили?
Нет.
Начиналось это, и мне все время приходится вот так отдуваться от Насти. Слушай меня, Настя. Они взяли, как они убили своего президента.
Когда это было?
Ну, это давно, когда они сделали революцию. Когда они сделали революцию? Ну, это было в прошлом веке. Они, значит, выкатили грузовик. Грузовик с полковой гаубицей.
Так.
И когда Самос ехал на своем Мерседесе...
Попали в него?
Нет, извините. А Самос ехал на Мерседесе.
Да.
Бронированном. Они вдруг, шторки открываются, такой, знаешь, да. Как театр такой.
Да.
И гаубица прямо в лобешник, в Самосе, прямо сквозь бронированное стекло. Полковая гаубица, по-моему, была.
А кто открыл?
Или противотанковое шторки? Орудие Самоса? Какое-то. Самоса был.
Интересовался. Открыл Самоса. Кто
Самоса.
Шторки?
Самоса ехал в своей машине.
Да.
А шторки открыли партизаны. Лагерия. Сандиниста. Ага. Эль Фрэнте сандиниста. Ты ничего не знаешь. Она ничего не знает. Ничего. Короче, там у нас стрельба, товарищи. У нас там, в Никарагуа, которая дружественная нам страна, и которая тоже у нас на шее, и которая, значит, собиралась прорыть канал, да потом нас послали нафиг и так далее, потому что китайцы, что ли, не дали денег или что-то в этом роде. Там стрельба, и 30 человек погибло. Поехали дальше. Ничего особенного. Самолетики в поддержку Телеграм. Ты кидала самолетик?
Не, я не настолько яростная.
Она не ангажирована политикой. Меня вчера тоже все спрашивают, ты кидал самолетик? Кидал самолетик. Я вспомнил про самолетик в 7 часов 16 минут.
Не, но планировали хотя бы?
Не-а.
Не планировали.
А я родной город, да зачем мне бумажки все?
Не, потом надо было выйти собрать в ураган как раз.
Нет, я не планировал. Я не планировал. Родной город, зачем все это? Я не могу. У меня инстинкт не позволяет мне огрызок яблока бросить. Я должен бросать самолетики. Ну, чего это вдруг? Сторонники свободного доступа в интернет по призыву создателя заблокированного мессенджера Telegram Павла Дурова запустили бумажные самолетики символы цифрового сопротивления. И потом еще Дуров попросил их собрать через час. Ну, не знаю, у нас я не видел никаких самолетиков, ничего такого. У нас в доме символ сопротивления не ходить в азбуку вкуса, больше ничего.
А куда же вы ходите?
Мы ходим в Дикси.
О, боже.
И в эту, Магнолию, и в Перекресток. Перекресток далеко. Надо, наверное, полторы остановки пилить до Перекрестка. То есть у нас есть сопротивление, настоящее большое сопротивление. Оно у нас в доме, сопротивление режиму и так далее, заключается в том, что несколько женщин дырявят сетки, чтобы кошки вошли в подвалы. Ну, потому что подвалы закрывают.
Да,
подвалы
да.
закрывают от кошек. Понятно, что я говорю?
Да.
Значит, несколько женщин дырявят эти сетки,
да.
там ночами, не знаю, прогрызают плоскогубцами и прочее,
конечно.
Чтобы кошки могли проникнуть, наоборот, да. все-таки в этот самый. Им пишут объявления, что это порча имущества, что на них подадут в суд. Тогда идет ожесточенно.
Они не пишут в ответ, сопротивление, когда
сопротивление,
будут крысы,
сопротивление матрицы. Нет, слышишь, сопротивление матрицы. Значит, кошкам дырявят сетки, чтобы они могли пройти в подвал. Это раз. И не ходить в азбуку вкуса. Вот это второе тоже.
Это два.
Да. Вот на этих двух пунктах согласия зиждется сопротивление в нашем доме. Все остальные точки согласия спорные, я бы сказал. Вот так. А? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло. У меня все со связью, конечно. Алло. Черт, может быть, когда я слишком быстро толкаю... Сейчас. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Нет, у меня нет связи. Нет связи. Может быть, что-нибудь можно перезагрузить? Но почему мы перезагружаем так часто? Ребят, сейчас я перезагружу, если позволите. Трудновато. Я знал, что придется перезагружать, я бы продолжал Настю учить испанскому низких кварталов Панамы. Панама-Сити. Но поскольку я прекратил это делать, просто помолчим. А вот, попробуем сейчас. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Александр. Да, здрасте.
Ну, во-первых, я сам не запускал с первого этажа, там особо не запустишь.
Да.
А вообще все это напоминает, не знаю, смотрели или не смотрели, есть трейлер сейчас в сети, фильм «Чумной доктор», «Майор Гром». Это серия от создателей комиксов российских.
Угу, угу. Не смотрел, нет.
И там этому трейлеру, ну, уже, наверное, ну, полгода точно есть.
Ага.
И там суть такая, то, что парнишка там по улице едет, слушает там то ли на радио, то ли еще где-то там призыв. Если вас там, мол, все достало, там цензура, все дела, запустите бумажный самолетик. Он там до дома едет, бежит,
да.
там спотыкается.
Да.
И в итоге там этот самолетик запускает, и там куча других
да.
таких же. Вот очень напомнил, может быть, это самый дорогой промоушен к фильму грядущему.
Ну, не знаю, вот смотрите, Телеграм работает, это последнее, единственное, что работает. У меня не работает целая куча, у меня в Steam нельзя войти для игр и так далее. То есть, как бы, тяжеловато, да, то работает, то не работает. А Телеграм работает безукоризненно, просто чума. Просто прекрасно. Понимаете? Ну, вот сейчас, например, Телеграм. Вот Георгий пишет, Настя платит за уроки испанского и так далее. То есть, на самом деле, Телеграм-то работает. Я не знаю, самолетики надо запускать по интернету. Ну, в смысле, траурные самолетики нужно запускать в честь похорон... Да, Никарагуа признали Осетию и Абхазию. Да, спасибо, Мартин. Значит, я хочу сказать, что у меня все работает, у Великого Немого все работает. В какой стране, Великий Немой, в какой стране вы сидите? Значит, Gmail отрубили. Да-да, хорошо, что я в Yahoo и в Outlook. Я в Outlook, в Hotmail и в Yahoo в основном. Хотя у меня есть... Хотя у меня есть не менее 5 почт в Гугле тоже. И их отрубили, действительно. Ну, так, до известной степени. А?
Да.
Хорошо. Значит, в Москве. У меня тоже все работает, говорит Сергей. Все работает, Борис Байкер. Все работает. Все работает. Телеграм даже обновляется. Да, безусловно. На Ростелеком переходите, там все работает. Википедия пишет, что Самосу застрелили из пистолета. Это неправда. Его расстрелили из полковой гаубицы, которая была в грузовике, которую просто расчехлили в тот момент, когда его Мерседес проезжал мимо, и шарахнули из гаубицы в его Мерседес. Вот и все. Давайте надоело VPN включать, говорит Слава Бик, когда вы уйдете на другой мессенджер. Мы пробовали изменить. Вы знаете, что мне сказать? Мы пробовали поставить другой мессенджер, мы пробовали изменить Телеграмму. Это на самом деле было бы не трудно, если бы не было трудно. Потому что если бы мы могли прописать сюда другой мессенджер, может быть, это было бы легко. Говорят, Сигал охранял Самосу. Может быть. Прокси надо, а не VPN. Ну хорошо. Ребята, значит, Телеграм, давайте вернемся к теме. Телеграм существует.
Продолжает, да.
Через 7 дней после того, как его начали преследовать.
Да.
Кто-нибудь из айтишников, объясните, пожалуйста, всем. Во-первых, почему? А во-вторых, сколько еще месяцев продержится Телеграм при вот этом режиме? Позвоните, пожалуйста, айтишники, которые мне расскажут, сколько еще просуществует Телеграм и как долго просуществует Телеграм вот в этом режиме постоянных преследований и что мы... Значит, чего ждать, короче? Чего ждать? 7373948, 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Евгений Ильич, да. Все зависит от денег. Он тратит огромнейшие деньги, но еще и немножко зависит от судов. Ведь компании несут большие потери от того, что у них рушится бизнес, от того, что нет стабильной связи, от того, что...
Ну, так дайте мне развитие. Хорошо, давайте. Сейчас мы живем 23 апреля. 23 июля что будет?
23 июля...
Кроме чемпионата мира по футболу, да.
Ну, он продержится, и у него большая поддержка, моральная поддержка. Ну, одну секундочку, я хочу сказать, вот великий Айпатер, Евпатер и Митридат,
да.
И я думаю, что вы как почетный гражданин этого великого города, у нас открытие моста, если возможно, вы будете участвовать, перерезать ленточку и туда приедете, потому что у меня не будет возможности.
А вы что, сидите сейчас в Керчи, что ли?
Вы приедете.
Вы сидите в Керчи? Товарищ,
да,
но я не почетный никакой гражданин, они не дали мне никакого почетного гражданина. Они не дали мне почетного гражданина, несмотря на то, что я последователь Митридата IV. Просто, а? Я жру хавку из московских магазинов. Значит, я последователь Митридата IV. Ты знаешь, чем занимался Митридат IV? Он с молодости начал принимать яды, имея в виду, что его отравят. Тоже боялся всяких вот этих, кстати, отравителей. И он с молодости, ему привозили яды, и он их в гомеопатических порциях принимал непрерывно. В конце концов, когда его стали травить, он действительно уже не травился абсолютно. Ну, уже зеленый ходил здесь. Понимаешь? Митридат, четвертый. Я жру хавку из московских магазинов. То есть практически я ем яды, понимаешь? Хорошо, значит, Телеграм будет всегда, если его блокировкой будет рулить человек с недостаточным, недостаточно квалифицированный. Телеграм не убиваем, пока РФ не отключат от мировой паутины, говорит Андрей. Дуров поднимает виртуальные серверы в автоматическом режиме, чтобы пробросить через них туннель к основным серверам Телеграма. Передает этот новый IP через пуш клиенту, говорит Зеленоградец. Я знаю, но я не знаю, как это. Я не знаю. Да, Светлана, респект Доренко в теме борьбы за свободу кошек. Да, Светлана, нас много настоящих людей. 7373948, айтишники, позвоните, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Александр,
да.
Меня зовут Юрий, я IT-инженер.
Да, как долго это продержится, чем это закончится?
Да, вопрос заключается в том, что, насколько я понял, Роспотреб уже как бы...
Роскомнадзор. Все, это...
Роскомнадзор, да, точнее, извините.
Да, да, да.
Уже, то есть, есть решение, я так понимаю, да, и там какое-то судебное.
Значит, что? Есть решение закрыть Телеграм.
О, закрытие, да?
Да, Таганского суда.
Здесь, да, то есть Роспотреб дальше
Роскомнадзор
ссылает ноту провайдерам, интернет-провайдерам, которые блокируют соответствующий доступ.
Уже разослал.
Это все, ну, все зависит теперь от расторопности провайдеров, вот и все.
Так они закрыли. У него скользит просто IP.
Скользящий айпишник, ну, значит, на это тоже есть определенные, так скажем, инструменты, да,
да.
Которые...
Вот послушайте, что я вам прочитаю, Дуров поднимает виртуальные серверы в автоматическом режиме, чтобы пробросить через них тоннель к основным серверам Телеграма, и передает этот новый IP, постоянно скользящий, через пуш клиенту.
Ну, понятно, да, схема примерно понятна. Да. Значит, вопрос заключается в следующем. Насколько, еще раз вот скажу, да, внимание, насколько будут расторопны провайдеры, потому что, в принципе, на все эти туннельки и VPN-ки как бы есть решение, есть инструменты. Насколько будут расторопны айтишники на стороне провайдеров, которые, значит, применят эти инструменты.
Понятно.
И закроют. Потому что, вы спасибо. Знаете, блокировать спасибо. Можно не только по айтишникам, в
понятно.
Принципе.
Все понял. Спасибо, спасибо, спасибо. 7373-948, 7373-948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте. Теоретически продолжаться это может бесконечно.
Бесконечно.
Колеса
но есть же еще будут. Обстоятельства не только технические. Ну, давай скажем. Давайте скажем вот
скажите,
о чем.
Скажите, какие? Я вот не
я
знаю.
Вот, я думаю, во-первых, Google и Microsoft и Amazon могут быть подвергнуты воздействию правительственных мер, рассчитывая здесь получить какие-то бонусы. То есть наше правительство может сказать Google, Amazon и Microsoft. Пожалуйста, дорогушечки, вы там тормозните всю эту фигню, а мы вам за это отвалим там какой-то бонус. Раз. Во-вторых,
ну,
здесь...
Ну, потрохами, конечно.
Могут, раз. То есть это минус Дурову. А в плюс Дурову, что они же могут подать в суд на русское правительство, пытаясь арестовать там дома дружбы и так далее. Понимаете? Арестовать имущество.
Это кто?
Да они же. Да они же. Их же блочат сейчас. И фирмы, и так далее. То есть зависит, куда ветер подует в смысле...
Но они в нашем правовом поле работают, поэтому если их судебное решение блочить определенное IP, я думаю, что они не смогут подать в суд.
Например, есть компания, Steam, да, игровая площадка,
да.
На которую я не могу пробиться, там, потом могу пробиться, потом нет и так далее. И это, наверное, наш Роскомнадзор. Наверное. Если Steam, которая совершенно даже не в нашей юрисдикции, подает в суд там и начинает арестовывать наши яхты, как помните, фирма «Нога», арестовывать наши яхты и наши дома дружбы в обеспечение ущерба, то это может оказаться неприятным сюрпризом.
Ну, да, яхты обычно все равно арестовывают другие государства, а не компании.
Так они же подадут в государстве.
Они подадут, они, безусловно, подадут в суд, но...
Да. В государстве.
Если честно, я не юрист, но я не представляю, это как
нужно выкрутиться
для того, чтобы...
А я представляю.
Чтобы
а
перевести стрелки
то на... То есть, может быть, мусор. Два процесса. Первый, что большие дяди уроют Телеграм, чтобы получить здесь бонус, если наши торганут. А второй, может быть, процесс, что множество средних дядей подадут на нас в суд и начнут нашу яхтопалладу арестовывать при каждом заходе. Понимаете?
Ну, давайте рассмотрим третий вариант, когда Дуров просто не будет обращаться к тем провайдерам, которые, которых будет зависеть большое количество игровых сервисов и, ну,
верно,
вообще третьих лиц.
Верно. Он может пойти по средним провайдерам. Это немножко подзагрузит его команду, но он может пойти по средним, не по самым большим. И тогда он может бесконечно долго, наверное, этим заниматься.
Не я знаю. Думаю, день. Ну, тут вопрос финансов, хотя его могут поддержать и различные институты некоммерческие.
Ему дали около миллиарда долларов. Сейчас люди, которые на ICO, ему дали около миллиарда долларов. А до этого...
А разве он уже выпустил токены?
Я точно не знаю, но я знаю, что подписка, то есть он ограничивает людей, которые хотят ему дать денег.
Там фейс-контроль есть.
Да, то есть он не берет денег у всех, он их ограничивает. Если он захочет брать у всех, он возьмет не миллиард, а пять. Понимаете, ну, поэтому...
Теоретически?
Да.
Теоретически, я думаю, что, возможно, он сделает как Маск, который когда-то брал предзаказы на Теслу, по-моему, третью модель.
Да.
То есть, наверное, у него уже есть какие-то договоренности, и поэтому он...
И кроме этого, Дуров заявил, что в этом году он намерен истратить 100 миллионов долларов на Телеграм. А в прошлом он истратил 60 с чем-то. Значит, он собирается в этом году истратить 100 миллионов долларов.
Давайте так, я видел цифру, мне кажется, в 50 тысяч долларов в день они сейчас тратят на то, чтобы обходить блокировку. То есть, значит, миллион долларов это на 20 дней, 100 миллионов, да, вы сказали?
Он хочет на Телеграм истратить в этом году 100 миллионов, но, да. это он, ну, заявлял до блокировки. До блокировки он
до
заявлял.
До блокировки.
То есть он понятно. Еще 100 истратит и все, 200, ну хорошо.
Ну, я думаю, что даже при общих затратах 100 миллионов, это достаточно большая сумма для того, чтобы долго сопротивляться. Если это правда, что 50 тысяч долларов в день он тратит на то, чтобы приобретать новые...
Новости. Мы не воздали должное сексу в этой программе. Это будет странно. Надо подумать, что мы заболели, может быть, простудились, может быть, еще что-то. Настя. А?
Да, особенно я.
Да, ты же главное озабоченный. Слушай, хороший секс делает самцов дрозофил равнодушными к алкоголю. И наоборот. Ребята, послушайте внимательно. Изучение плодовых мушек, а может плодовых мушек, не может, неважно, может помочь избавить человека от алкогольной и наркотической зависимости, пишет Депресса. Значит, смотрите, они, когда у них хороший секс, они не тянутся ни к наркотикам, ни к алкоголю.
А как они хорошие именно мушкам дрозофила секс сделали? Мне просто интересно.
Непонятно.
Они нарядили самочек в золотые...
Израильский нейрофизиолог Галит Шахат-Афир, занимаясь изучением наркотической зависимости человека, заметила, это была она, что самцы плодовой мушки с удовольствием слизывают предложенный алкоголь, если им отказала самка. Пьют, потому что отказала самка.
А они беседуют друг с другом в баре во время...
Известно, что в мозге включаются те же самые центры удовольствия, центры вознаграждения, как бы, да, которые при алкоголе, наркотиках и сексе одинаковые. Поэтому если он неудачно спарился или был отвергнут, самец идет пить. Тогда становится серьезный вопрос о том, почему так много русских мужчин пьют.
И вопрос этот,
простите, к женщинам. Этот вопрос мы вправе задать женщинам.
Наконец-то мы нашли виноватых.
Конечно,
да.
Конечно. Наши исследования показывают, сейчас просто гравирую это в мозге, наши исследования показывают, что состояние дрозофил, удачно ли они спарились или были отвергнуты, влияет на решение, получать или не получать удовольствие от употребления алкоголя. Понятно? Вот и все, что я хотел вам сообщить, товарищи пьющие. И жены пьющих тоже. А нет, еще есть про секс. Про секс не устаем, мы не устаем. Сейчас, секундочку. Йога может помочь бороться с морщинами, а повышение тестостерона не продлевает жизнь мужчины. Нет, не продлевает. Секундочку. Расскажи, ты же читала.
Да, я полностью
прошла. Ну, давай, ну расскажи.
Но там прошла конференция в Германии. Йога, да, йога. Журналист.
Значит, была конференция, как не умереть. Не умереть. То есть это продление жизни, правильно? Да. Рассказывай.
В общем, роль гормонов. Спорное явление. Оказывается, у мужчин в определенном возрасте эстроген, такой же уровень примерно эстрогена, как у женщин.
Это вас как, в 5 лет?
Нет, уже там потом.
Потом, в 75 лет.
Да, да, да. Еще ой, там очень интересный психологический эффект, я об этом никогда не думала. Оказывается, когда с человеком разговариваешь, например, 50-летним, и ему задают вопрос, ну, хотели бы вы еще 50 лет
прожить? Тебе 50 прожить? Будет очень скоро, я прошу тебя не издеваться над 50-летними.
Там пример да. такой.
Я прошу вас. Это прошу, продолжайте, пожалуйста. Да. Да.
Хотели бы, сколько вы еще хотели прожить? И люди, как правило, говорят, ну, там, лет 30 еще.
Так правильно?
А им говорят, а 50 или там 60 лет еще хотите прожить? Они обычно боятся, неизвестности. Делать, да. И говорят, что нет, лучше не надо. Вот ты еще там до 80 нормально будет, а дальше уже все.
Они боятся, что над ними будут издеваться такие, как ты, Аношко.
Это называется гедонистическая беговая дорожка. Потому что если человека при этом такого же тут же спросить, а завтра вы бы хотели еще жить? Да. Он говорит, да, ну, конечно.
Конечно.
Да-да-да. И послезавтра и так далее. А почему? Потому что он привык получать удовольствие каждый день. Это вот и называется гедонистическая беговая дорожка. Уровень счастья, вне зависимости от потрясений, у человека в среднем один и тот же оказывается в течение жизни. То есть там, ну, неважно, плохое или хорошее что-то происходит, там всплески есть, но в целом вы одинаково себя чувствуете. И оказывается, что когда... Ты в 80 лет подходишь к человеку, и у него уровень счастья все время был, ну, там, более-менее один, допустим, хороший. Он же не хочет самоубийством в среднем покончить жизнь. Оказывается, что ему все равно хочется жить. Вот этот вот парадокс. То есть тебе кажется, что там издалека, что там, может быть, после 80 тебе уже не заходит. Если ты не болен там как-то серьезно, это вот в скобки убирается, что если там есть какие-то страдания, то может быть.
Настя.
А если их нет, то человеку хочется 80 лет
еще 30. Я потерял мысль, потому что ты хлопочешь, когда ты хлопочешь.
Вот все, я закрыла.
Твое хлопотание. В середине я начинаю слышать просто уже... Но я не понимаю, о чем речь.
Это как мышка дразнила практически.
Да. Я сейчас прочитаю вам, пожалуйста, текст исследователей. Пожалуйста. Я бы сказал, что, возможно, гормоны становятся очень большими драйверами в разнице старения между женщинами и мужчинами. Продолжает Брайан Кеннеди в «Комсомолке». Женщины проходят через резкую потерю эстрогена во время менопаузы. Резкую. Пожилые мужчины имеют даже более высокий уровень эстрогена, чем женщины. И при этом, как правило, происходит резкая потеря мужского полового гормона тестостерона. Поэтому часто обсуждается, может ли помочь замена этих гормонов, то есть искусственное восстановление их уровня в борьбе со старением. Это еще не ясно. Не ясно, Настя, не ясно.
Не ясно.
Не ясно. Возможно, потеря тестостерона с возрастом имеет компенсирующую природу и защищает организм от других неблагоприятных последствий. Кстати, большинство исследований по увеличению уровня тестостерона на сегодня не подтверждает, что это может продлить жизнь мужчины. Нужно еще многое сделать, чтобы понять работу этих половых гормонов. С эстрогеном такая же история. Когда заходит речь о его замене, искусственном дополнении, возникает огромное количество споров. Так про что это, дорогая моя? Можно я тебя спрошу?
Да.
Это лажа. Это лажа. Все, что я сейчас прочитал, говорит вот о чем. Что сидит птица-секретарь с умным видом. этот вот американец.
Кеннеди, у него фамилия.
Да. Сидит как птица-секретарь, поворачивая голову то направо, то налево, излагает какую-то полную ахинею, синтаксическую ахинею, которая имеет наука, такой псевдонаучный вид, наукоподобный некий синтаксис. Что он сказал-то? Что мы знаем, что делают это, а что делают это, но мы не знаем, что делают это, что делают это, а вообще ничего не знаем, но это следует изучить, но я уже наговорил два абзаца. Фу на тебя, да ладно, что это такое, а? Зато дайте честно. Нам рецепт, товарищ.
Рецепта нет.
Дайте нам никакого. Рецепт. Что меньше вы нам тень на плетень? Есть. Вон уринотерапию. Расскажите нам про уринотерапию. Меньше сладкого, да?
Да.
Хорошо. Все, я не хочу это читать.
Выхватил.
Аспирин
продлевает
жизнь мужским особям, но не женским. Секундочку, про аспирин чуть-чуть подробнее. Секундочку. Да, и здесь мы получили удивительные данные. Возвращается к разуму этот ученый. Которые пока не можем объяснить. Да ладно уж, что там. Нельзя, конечно, с точностью утверждать, что именно так будет и у людей, но у подопытных мышей такие препараты, как аспирин и альфа-эстрадиол и акарбоза продлевают жизнь мужским особям, но не женским. Это было неожиданным открытием. Ну и все, все. А?
Ну вот так.
Это было неожиданным открытием. Ну, не знаю, а что стареет сосудочку? Прочитайте сегодня, пожалуйста, гликация, сшивки, кросслинкс в ваших сосудах. Прочитайте, пожалуйста, эту, как ее, комсомолку. Всех, кого интересует, когда вы помрете от всего этого. Какая гадость. Я продолжаю просто читать. Фу, какая гадость. Это такое вообще, товарищи. Такое. Помрете вы не от этого. Помрете не от этого. Я просто вам говорю. Ну, вы помрете от чего-нибудь другого. Более романтичного. Например, пьяным ударитесь головой об угол стола. Ну, что-нибудь в этом роде. А, виском. Нет? Ну, мне кажется, нет.
Да.
Слушай, вот интересная фигня. Значит, норвежец Берг признал, что он шпионил против России. Рассказать?
Ну, представляете? Да.
Задержанный в Москве норвежец Берг признал, что выполнял задание разведслужбы Королевства Норвегия. Фруде Берг, задержанный в прошлом году у гостиницы «Метрополь», признал, что выполнял в России задание военной разведной службы своей страны, Норвегии. Он, он должен был здесь... Заброшен был в Россию. 62-летний Фруде Берг, чтобы отдать 3000 евро шпионам.
Всего?
Где хохот? Всего. Где падение под стол? Где звук падающей Насти? Где все это? Нет? Не знаю.
Я напряжена.
Ты напряжена?
Да.
Он дед пятерых внуков. Этот Фруде Берг. Дед пятерых внуков. Семьянин и пенсионер. Он не собирался получить 20 лет тюрьмы, но получит, потому что его поймали у «Метрополя» с 3000 евро наличными. Да. Где? Слушайте, расскажите мне, пожалуйста, про разведку. Вот если я, например, был бы... Вот мне бы надо было бы отдать денег разведчику. У меня есть разведчик?
Как маляром работать?
Я работаю. Фродо, конечно, Фродо.
Обидно, что конечно, такое малооплачиваемое... И очень опасно.
Практически Фродо. 7373. Я не знаю, когда он с 3000. Алло, здравствуйте.
Ну, конечно, он должен был отдать миллион. Но у нас же ФСБшники только 3000 нашли.
А,
то есть... Был у него чемодан-то с миллионом, но как бы они сказали 3000. И вот теперь норвежцы думают. И вот теперь норвежцы думают. Вот 997 тысяч он украл или ФСБшники.
Спасибо. Слушайте, но это вот в истории шпионажа, вероятно, один из курьезов. Поймали чувака, 62-летнего пенсионера из Норвегии, которого пятеро внуков, и он вообще, он хороший семьянин. Его попросили, смотрите, что с учетом всей появившейся информации, можно я прочту, чтобы вы понимали все? С учетом всей появившейся информации, наш клиент уверен, что человек, с которым он встречался в Осло осенью, и который попросил его съездить в Москву и сделать то, что привело к аресту, и предъявление ему обвинений в шпионаже работал на военную разведывательную службу Норвегии. Берг очень плохо понимал, во что он оказался втянут.
Но человек...
Штирлиц проснется через 15 минут. Штирлиц проснется, и он поедет отдавать 3000 евро в Москву. Нет, ну же мне не нравится все это. Мне не нравится. Некрасиво, а?
Некрасиво.
Некрасиво.
Странно.
Некрасиво.
Странно. Убого. Точно.
Убого. Да. Чувак ослонялся возле метрополя. Должен был кому-то, агенту, у метрополя это самое правильное у метрополя это самое правильное место.
Метрополь.
У метрополя, конечно. Пойти к метрополю и отдать агенту 3000, это я считаю, это самый правильный сценарий.
Купить красную шапку.
Может, это кино? Я не знаю. А?
Да.
Норвежское издание об этом пишет. Dagbladet! Норвежское издание. Он приехал из Киркенеса, норвежского города. Нет, его приятель, расположенного в 9 километрах от границы с Россией. Обвиняемый там много лет жил и работал. А потом ему сказали, ты должен отвезти конверт с деньгами.
Как он теперь скучает по
Киркенесу.
А вот, этот самый Варламов сейчас поехал на границу с Норвегией.
Вы разбираетесь в этих делах более-менее, нет? Здрасте. Алло? Алло, алло, слушаю. Алло, вот связь есть, между прочим. Человек просто... Человек нам дозвонился и в результате положил трубку. Алло, здравствуйте. Я не очень разбираюсь в шпионских делах. Мне кажется, как-то просто можно передавать деньги. Можно как-то просто передавать деньги?
По Сберу, скажите, например.
Как-нибудь по Сберу.
Да.
А?
Сергей Леонидович.
Я, самое Сергей. Страшное... Сергей. Да.
Ну, Сергей, вы вспомните, самая страшная была шпионская операция, когда посадили одного резидента, который работал сразу. Ну, бывают двойные, тройные, четверные агенты, но бы... У нас в истории был агент, который работал сразу на 20 разведок, не зная бразильского языка, бразильского
португальского,
языка,
португальского,
он
португальского.
Работал на Бразилии, он был, секундочку, сейчас скажу, он был агентом Либерии. Вы представляете, он был Либерии.
Серьезно,
он был,
серьезно человек зашел, серьезно.
Он был Эл-Берия, Лаврентий Берия работал на Либерию и... оказался не отцом, а сукой уже, вы помните? Это суд доказал, это же документы.
Да,
о чем дальше можно говорить при советской
власти? Нет, давайте серьезно. У нас с вами есть здесь шпион, а мы с вами норвежская разведка. Вот как бы мы... И шпиону надо дать денег. Как?
Ну, там же у нас подводную лодку недавно...
Не, ну серьезно, включите свой преступный ум. Преступный ум включите. У вас есть преступный ум? Как передать шпиону денег? Я не знаю.
Шпиону денег?
Да.
Послушайте, вы знаете, как мы последний раз засыпались, когда передала информацию
карту,
и деньги?
Подарочную карту, знаете,
ну, сейчас, быстро, биткоины. Да. Как берутся биткоины?
Да.
Отправляется фотография, где микротекстом, пикселями...
Да.
И мы ловимся, и Анна...
Нет, это правда, в картинке. Нет, мне говорили люди, которые знают, что в картинку прошивают, сигнал. Да. Сигнал прошивают в картинку.
Фотографию, да. Микротекстом, пикселями вбивается информация, и они, когда это додумались до этого, думали, что их не поймают. А это же читалось... Ну, умы непостижимо там...
Нет, ну я все технически. Нам с вами надо обеспечить наших шпионов. Вот как бы мы передавали деньги технически?
Ну, биткоины. Только биткоины через Телеграм.
Нет, вы продолжаете смеяться. У вас юмор, чувство юмора, Николай Александрович. В 3:15 возле бани остановится такси. Надо сесть, связать шофера, разыграть простого вора, а потом... Да, я знаю, щелкал носом. В нем был спрятан инфракрасный объектив. Не, ну серьезно, надо в камне прятать, говорит Григорий СПБ. В камне, камне прятания было 2005 или 2006 год, ты не помнишь?
Передатчики-то были.
Камне прятания, в камнях все время, да, в камне. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло? Нет, не получается. 7373948, алло.
У вас нет ощущения вообще, что дело разведки деградирует как-то?
По
отношению к общему прогрессу.
Илья.
Да, здравствуйте, Илья, здравствуйте.
Да. Ну, на самом деле, масса же ведь вариантов.
Ну как, вот передать деньги.
Ну, да делается просто изначально на каком-нибудь, скажем так, это образное выражение бомжа, открывает счет лицевой в банке в России.
Да, да.
То же самое Райффайзен и какие-то другие, там, Нордеи и так далее.
Да,
и все, и с этого счета периодически снимаются, а траншами из другой страны переводятся деньги, и все. И
ловится. Если транш прошел, можно поймать.
Нет, это изначально открывается на обычного физлица.
Нет, хорошо, а можно подарочную карту? Купить подарочную карту, обычную карту. Нет, подождите, раньше, вот сейчас я не знаю, в Америке можно было на $500 просто в Walmart зайти, положить $500 или со своей карты $500 на no-name card, без имени карта.
Да, да, но $500 это мало. Проще в этот подошву обуви зашить 10 тысяч купюру, 10 тысяч баксов зашить и через Финляндию провести на велосипеде. Вообще даже никто думать не будет.
Это правда, но тогда для того, чтобы кроссовки были одинаковой высоты, придется 20 провести.
Ну, тогда можно просто в карман положить, в карман котлету положить, на велосипеде проехать, сесть на ласточку, доехать до Выборга, ну и все.
Да. Я как-то 27 тысяч провез, 27 тысяч я провез через границу. Из Венесуэлы. Вот,
и даже не пропищали датчики. То есть вообще, нет, на самом деле, на границах стоят датчики на сумму, если не ошибаюсь, больше 50 тысяч евро.
Да, 27 вот, я провез, нифига ничего не пропищало, ничего.
Вот и все. Ну вот, в чем была проблема это провести.
Наоборот, я-то на родину привез. А, правильно. Тут тоже надо на родину для шпионов, правильно?
Да, нет, на родину для шпионов, да.
Деньги были бы потрачены здесь, НДС и все это. Учителям и врачам были бы выплачены с этого дела зарплаты. Это же хорошо, понимаешь? А?
Очень.
Как-то очень смешно все. Нет, я не знаю. Ребят, я не разбираюсь в этих шпионах, я не разбираюсь, честное слово. Но мне кажется, если бы я хотел передавать баблос, я бы, наверное, не посылал какого-то Фродо Берга или Фродо Берга вот с 3000 евро. Если уж ты закинула чувака, так надо тогда не 3000 закинуть, а 30.
Конечно.
300?
Да. А еще ему зарплату надо
заплатить. Ну, ему же за поездку надо заплатить. Или он просто так, за то, что он здесь пофоткался.
Ну, кризис среднего возраста.
Ну, расскажи мне о кризисе шпионажа. Кризис шпионажа. Рассказать, в чем заключается.
В который раз мы видим.
Я тебе расскажу. В чем заключается кризис шпионажа как такового? И почему я себя тотчас... Сейчас будет сеанс черной магии с ее разоблачением. Вот смотри. Значит, почему шпионаж больше не нужен? Потому что все данные добываются в интернете. Все данные, сколько-нибудь значимые, добываются в интернете.
Да.
Вся эта ахинея с тем, что там какой-то, так сказать, там белогвардеец, майор Пронин, там его ловит, вот эта вся полная ахинея закончилась. Понятно, да? Белогвардеец должен был разнюхать, где расположение частей. Все это сейчас видно из космоса. Очень смешно, да? Все это видно из космоса, анализируется и так далее. Вся эта чушь. Дальше. Значит, все это в интернете. А теперь будет разоблачение. Почему все-таки нужно шпионов забрасывать? Сейчас услышишь план, мой план.
Давайте.
Дело в том, что в некоторых странах есть право земли, есть право крови, от кого он рожден. А есть страны, в которых есть и право земли, и право крови. Понятно, да?
Да.
Ну, например, там Соединенные Штаты, Украина, неважно. Есть право земли. Что рожден на Украине, точка, значит, ты гражданин. Можешь в любой момент востребовать гражданство. Понятно, да? На Украине дальше больше, если любой из родителей, или любой из дедов, или любой из бабок. Любая из бабок. Понятно, да?
Да.
Право земли. Есть право крови. Почему нам нужны шпионы, и нужно их забрасывать во все страны, мать? Мы должны родить президентов там. Ага.
Вот это.
Ага.
Интересно.
Понятно?
Да.
Вот если бы мать Трампа была бы русская, специально заражена, причем не русская, а генерал-майор ФСБ, ну, СВР. Понимаешь?
Угу.
То есть мы должны во все страны забрасывать непрерывно шпионов и кормить их там, потому что проку с них ровно ноль. Ровно ноль. Но они могли бы родить президента этой страны. И там он по праву земли был бы урожденный, так сказать. А?
Угу.
А в душе русский шпион. Понимаешь? Юстас. Юстас Центру, или как там называется? Юстас Штирлицу. Штирлиц Юстасу. Понимаешь? Он нарождается там. Мы ему даем денег каждому детям наших шпионов. Потом они идут в университет, становятся президентом страны. Тут мы приходим и говорим... Кореш дивный, говорим ему, кореш дивный, а пока мест ты жил, тебе бежало звание, и ты у нас уже генерал-лейтенант. Только для этого, потому что с точки зрения информации, вся эта информация от шпионов дерьма стоит. Просто они переписывают паршивые газеты прошлонедельные, понимаешь?
Да.
Прошлонедельные газеты, я сам видел. Я этих СВРовцев видел тучу. Понимаешь? ГБУшников и так далее. Не переписывают.
И прошло. С той стороны тоже в посольство.
Абсолютно верно. Абсолютно верно. Да?
Да.
А с той стороны они пишут донесения на основе передачи «Подъем».
Да.
Прослушивают нас. И потом все это морзяночкой лупят, да, на подводную лодку, она на другую подводную лодку. Все это, запутав следы, приходит.
Потом 3000 евро у Метрополя в итоге бродят, ходят, никак не найдут.
Мои! Но никто мне их не дает. Куда? Вот это ужасно. Ладно, Настя, движение.
Подъем. В движении. Спонсор рубрики ООО «ЧОП Юг Дельта». Высокое качество охранных услуг, индивидуальный подход к каждому клиенту, полное соблюдение конфиденциальности. Телефон 8-495-926-48-29.
Настя всегда огорчает, что вокруг люди дороже, это богатее, там и нет. Понимаешь, да, вот это подбешивает,
ужасно, да?
Да? Подбешивает. Потому что ты ждешь, ну когда же твоя очередь? Извините, я отвлекся от движения. Движение нормально, 4 балла. Было 6, потом было 5, а сейчас 4. Ну что, о чем мы говорим? Прекрасное солнце, прекрасное движение. Все эти идиоты сейчас понесутся в слалом играть, в шашечки, играть. Как только движение становится легким, идиоты компенсируют это. Они начинают играть в шашечки, и тотчас кого-нибудь врезаются. И движение снова становится тяжелым, все вежливые, хорошие, становятся позитивные и так далее. Понятно, да? Вот сейчас полегчало, скоро затруднится. Слушай, я... А?
Да.
Я все продолжаю думать о том, что вокруг нас люди богатеют, а мы ждем, как в лотерее, мы думаем, ну хорошо, они выиграли. И так вокруг нас все время богатеют люди. А мы нет. Вот это тебе не кажется противоречивым?
Конечно.
Это противоречиво. Да. А почему тогда? Может быть, надо что-то делать,
надо,
а не просто ждать?
Да.
Понимаешь?
Я в очередной раз...
Это шпионы по 3000 евро, ни с хрена просто получают. 3000 евро, умножьте это, 210. Какие 210? 225 тысяч рублей. Вот так, ни с фига, просто так. Да,
конечно.
Можно еще чуть-чуть, и можно на сафари поехать вообще в Африку. Ты понимаешь? Еще столько же. Все время вокруг... Вот это подозрительно, а?
Да.
Может начать что делать?
Я вот собиралась, но опять все времени не нашла.
Ну, скажи, на какой у тебя бизнес?
У меня была такая идея, на принт-дирекции или на вот этих вот печатных компаниях. Худи черную со знаком Telegram. Telegram отрисовать и в продажу
поздно,
поставить.
Мать, уже поздно,
да, пока я думала, уже восьмой день, работать Telegram уже неинтересно.
Не катит. Ладно, мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 23 апреля.
Подъем.